Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Я очень рад вас видеть, Ирина. И спасибо, что согласились поговорить со мной, потому что для меня очень важны вот эти встречи, особенно сейчас вот с украинцами с вами. И я обычно, у меня уже сейчас какой-то завелся такой ритуал в этих подкастах. Я представляю сначала наши отношения, потому что я в основном разговариваю со своими знакомыми людьми, с тем, с кем у меня уже есть какие-то личные отношения, те или иные. Вот. И потом прошу представиться уже вас, как вы хотели бы сейчас представиться. Вот, ну, мы с вами знакомы уже достаточно много лет, наверное, где-то, когда вот Будда в городе завелся, появился, и когда
да, с самого начала.
Да, когда я начал проводить эти свои облачные ретриты, вы стали к ним присоединяться, потом мы виделись в Киеве, вы были на программе на моей, и ну, как-то вот мы так продолжали с вами общаться. Вот, в основном онлайн, конечно, но все равно вы присоединялись практически, не знаю, каждой моей программе, и это было очень, ну, как-то важно для меня, вот такой наш контакт, как такой, какие-то такие легкие прикосновения, как я это называю, вниманием, вот, и поэтому, ну, мне цена вот связь с вами, вот эта продолжающаяся. И вы тогда скажите, вот, как бы вы хотели сейчас представиться, аудитория у нас, ну, это вот какая-то моя аудитория, те, кто, в общем-то, люди, вот, которые так же, как с Будды в городе, не знаю, там, следуют за этим проектом. Не очень большая аудитория, но вот, вот кто вы, как вы сейчас?
Ну, меня зовут Ирина, я с Украины. Я из Киева. Киев – мой родной город. Мои предки жили в Киеве еще в конце XIX века, поэтому я киевлянка в энном количестве поколений. Моя прабабушка, прадедушка здесь жили, похоронены здесь все. Поэтому это действительно очень близкий мне город, очень родной мне город. Я знаю все трещинки этого города. Тут прошло мое детство, тут прошла моя юность. Тут родился мой сын, и вот все свои годы сознательной жизни я живу в Киеве. Естественно, я путешествую, естественно, я иногда уезжаю из города на какой-то промежуток времени, но Киев всегда в моем сердце, и всегда, когда я возвращаюсь, я всегда осознаю, что лучше города на свете для меня не существует, поэтому это самый, самый любимый, самый комфортный для моей жизни город. Всю свою жизнь я профессионально преподаю. Я преподаватель, и всю свою жизнь я работаю со студентами, поэтому, наверное, я душой всегда молода, потому что каждый год ко мне приходит новый поток студентов, и этим студентам опять 17-18 лет, и, естественно, для того, чтобы адекватно с ними общаться, мне приходится очень много знать из того, что знают эти студенты, вот молодые, и каким-то образом даже подстраиваться под их ценности, под их мировоззрение, под то, что они читают, под то, что они смотрят, под их интересы. И тогда действительно и мне интересно работать, и им со мной интересно общаться. Поэтому вот я очень рада и счастлива, что у меня такая профессия, что она мне не дает стареть душой.
Что вы и ТикТок знаете, наверное, тоже.
ТикТок, конечно, но как же.
У вас нет
все социальные каналов? Сети, да, все новинки, которые есть в, скажем так, вот новые девайсы. То есть это все я, конечно, знаю. Да. Я помню, что когда я только начинала, ну, еще была молодая, преподавала, только-только появились ксероксы. Вот тогда на экзаменах на моих впервые я увидела свои учебники в таком вот минималистическом копирайте, когда студенты делали себе шпаргалки, уже не утруждаясь писать эти шпаргалки, а они уже делали вот, да, используя современные девайсы, да. Поэтому я росла вместе с ними, потому что я должна была знать все эти моменты. Ну, иначе никак, естественно. Поэтому я очень благодарна вот своей профессии, ну, может быть, своему выбору, может быть, даже не вполне осознанному, в молодости, вот, что вот вся моя жизнь была связана именно с этим. Поэтому я себя считаю достаточно, недостаточно, наверное, очень счастливым человеком в этом отношении.
А вы философию же преподаете? Или
а я преподаю логику.
Логику.
Да, логика и дисциплины логического цикла. То есть вот все то, что связано с логическая проблематика. Но это все находится на, естественно, связанной напрямую с философией. Да. Ну вот философский факультет – это был сознательный выбор. Хотя мне было тогда всего лишь 16 лет, когда я поступала в университет. Я на год раньше пошла в школу, на год раньше ее закончила. Поэтому я в 16 лет поступала в университет, и я сознательно выбирала эту специальность. То есть это не было так, что там, я выбрала первую попавшуюся специальность, я ее выбирала сознательно, и конкурс был у нас, самый большой конкурс в университете был именно на эту специальность.
А вы в Киевском тоже университете учились?
Да, училась, да. Ну, вот я же говорю, вся моя жизнь связана именно с этим городом, связана с Киевом. Да.
А вот вы сказали, что ну, профессию вы выбирали не случайно, что вас звало вот философии вообще в целом?
Ну, мне нравились гуманитарные науки. Ну, мне нравились как гуманитарные науки, так мне очень даже хорошо давались точные науки. И в 10 классе передо мной был выбор. Я решала, куда мне пойти поступать, либо на гуманитарную специальность на какую-то, либо поступать в КПИ. Политехнический университет, я хотела тогда, там был такой факультет, который, ну вот сейчас бы сказали бы, что он связан с компьютерными технологиями, но тогда еще не было таких компьютерных технологий, это была вычислительная техника, ну вот я хотела на этот факультет поступать, и я ходила одновременно, готовилась для поступления вот на гуманитарные факультеты, я еще сначала, ну, четко не осознавала, какой гуманитарный факультет я бы хотела, и одновременно я ходила к репетитору по математике. То есть у меня было две возможности, но где-то после Нового года все-таки гуманитарная специальность мне, специальности больше понравились, и тогда у меня стоял выбор между юриспруденцией, правознавством, украинской мовой, юриспруденцией и философией. А философия тоже, тогда же была такая еще специальность, научный коммунизм. На философском факультете, да, у нас было несколько отделений. Было отделение философии, было отделение психологии, было отделение научного коммунизма. Вот. Ну вот почему-то, выбирая между вот, юриспруденцией и философией, все-таки мне больше тянуло, как-то интуитивно, наверное, даже, вот, к философской специальности. Вот, мне как-то хотелось учиться на этом факультете, мне хотелось читать хорошие книги, причем это такая, ну, я не знаю, даже какая-то прерогатива студента философского факультета, что их обязательная работа в университете, она связана с прочтением таких книг, которые для, ну, вот, многих других людей, ну, считается, ну, я не знаю, там, наверное, каким-то увлечением, считается тем, что вот, ну, вот, какие-то интересы связаны именно с этими книгами. А для студентов философского факультета просто, ну, читают Аристотеля, читают Платона, читают Сократа, если мы берем античную, немножко дальше, и уже там осовременить этих авторов, ну, назвать уже каких-то современных авторов. То есть в курсе вот таких вот вещей я вообще считаю, что философский факультет – это тот факультет, который дает какое-то такое универсальное образование, гуманитарное. Причем, может быть, даже классическое гуманитарное образование. И он дает возможность людям настолько развить свое сознание, свое мышление, что вот люди уже могут, вот выпускники нашего факультета, они могут себе потом выбирать самые разные специальности и работать на разных должностях, не обязательно только преподавателями там, философских дисциплин, например, высших учебных заведений. То есть они могут работать в пиаре, они могут работать помощниками народных депутатов, могут потом вообще стать народными депутатами, то есть, например, уйти в политику. Они очень хорошие копирайтеры, они могут работать на достаточно высоких должностях топ-менеджмента. Кто-то потом немного переквалифицируется, причем самостоятельно, я знаю таких вот своих выпускников, и теперь они работают, например, в онлайн-маркетинге, то есть вот осваивают какие-то современные специальности, им это несложно и нетрудно, потому что вот у них есть уже какая-то такая база, которая, я не знаю, открывает горизонты видения. То есть если ты прочитал в своей жизни Гегеля, то ты уже можешь и понял его, да, то ты уже можешь осознать самые разнообразные тексты. И вот, может быть, эта специальность, вы знаете, она как-то так вот поднимает вот над текстом. То есть человек не непосредственно включен в текст, когда он уже читает что-то, он вот как-то вот может встать в метапозицию и вот посмотреть на какие-то вещи вот со стороны как бы. И еще такая, очень такой интересный навык – это умение менять точку входа в проблему. Когда ты смотришь на проблему не только вот так вот однозначно, что вот я только вижу вот эти ворота, да, и вот я должен упереться только в эти ворота. Нет, ты видишь рядом еще и другие ворота, а есть еще и пространство, где этих ворот нет. И ты уже можешь, у тебя есть выбор, ты можешь выбирать. И я считаю, что это очень хороший навык, особенно для нашего сегодняшнего дня, когда иногда вот, ну вот, условия, например, информационной войны, когда тебе предлагается только одна точка зрения, и вот ты должен только ей исследовать. И действительно, человек, у которого не особо развито мышление, ну, вот иногда подпадает под это влияние подобного рода манипуляций и так далее. Вот философский факультет, он действительно, если ты там, ну, нормально учился, я имею в виду не заучек, я очень не люблю студентов, которые учат все на память, и потом, предположим, на экзамене у меня просто моими словами дают мне ответы, я, конечно, поставлю хорошую оценку, но я считаю, что это не развитие сознания. Я, наоборот, пытаюсь у студентов воспитать вот такой критический взгляд на тексты, критический взгляд на ситуации, на проблемы, вот, на все то, что их окружает в этом мире, ну и в частности на мой предмет. И у меня всегда, я очень всегда высоко оцениваю возможность их задавать мне вопросы. То есть если человек может после лекции задать вопрос, значит, он тогда слушал эту лекцию, значит, он реагировал на эту лекцию, значит, у него что-то сформировалось в голове, и вот у него возникло какое-то сомнение. И я считаю, что это очень важно в жизни, чтобы у человека возникало сомнение, чтобы вот, во всяком случае, чтобы человек был мыслящим, а не просто, ну, не знаю, воспринимать и потреблять какую-то информацию, совершенно не умея ее анализировать. Вот. То есть я вот стараюсь вот это привить своим студентам. И я очень рада, у меня очень много выпускников, которые уже вот, которым я читала лекции, помимо того, что я в университете читаю лекции, я еще провожу открытые лекции, очень много публичные лекции, я провожу разнообразные тренинги, то есть ну вот вся моя жизнь фактически вот в таком вот преподавании разным аудиториям и, скажем, разным людям. И я всегда рада, когда я вижу успехи этих людей в дальнейшем, когда я вижу, как они растут, например, по карьерной лестнице. Некоторые мои студенты уехали уже за границу и там заняли достаточно интересные должности. Ну и потом, кроме этого, у меня много аспирантов, которые защитились уже под моим руководством, докторантов, которые защитились под моим руководством. Поэтому, ну вот, я действительно считаю себя счастливым человеком в этой жизни. Да, я смогла вот реализоваться. Я считаю, что реализация в профессии — это очень большая такая ценность, когда ты вот попадаешь, я не знаю, ну, вот, наверное, в поток, да, как вот говорят. Ты попал в какой-то поток, вот, который именно твой, вот, который отвечает, ну, вот, прежде всего, я считаю, твоим ценностям. То есть вот для меня, например, ценности — это очень, имеет очень большое значение. Ну, я знаю, что для вас, Валера, тоже ценности имеют очень большое значение. Я вот помню ваши программы, там, где мы специально обучались ценностям. Я была очень рада, когда вы приводили примеры своих ценностей и называли свободу первой ценностью, которая для вас имеет очень большое значение. Вот мы совпали с вами в 100%. Для меня свобода всегда была огромной ценностью. Я считала, что ни в коем случае нельзя ограничивать человека в его выборе, и свобода должна быть во всем, в твоей личной жизни, там, в твоей какой-то общественной жизни, социальной жизни. То есть у человека должен быть обязательно выбор. И человек должен выбирать, и он должен сознательно выбирать, а учитывая то, что логика — это вот моя специализация, я считаю, что выбор должен быть рациональным. а не только базироваться на эмоциях. То есть эмоции — это прекрасно, эмоции мы должны, конечно, осознавать, что там у нас внутри происходит с нашими эмоциями, потому что иногда люди даже не обращают внимания, какая эмоция сейчас контролирует их действия. И иногда эмоции, наоборот, определенным образом, может быть, способствует автоматическим каким-то действиям, то, что мне не нравится. Вот. То есть выбор должен быть рациональным. И свобода должна быть везде. И в личной жизни тоже должна быть свобода. И даже если у тебя очень крепкая и хорошая семья, у меня крепкая и хорошая семья, вот, я считаю, что вот в семейной жизни тоже обязательно должна быть свобода. То есть один человек не должен ограничивать свободу другого человека. То есть вот именно это, ну, может быть, основа и хороших отношений между людьми. То есть только тогда, когда человек начинает один давить на другого человека, ограничивать его возможности, ну, вот я думаю, что это ненормальное отношение. Я не профессиональный психолог, но я думаю, что тут будет очень много таких вот проблем, которые потом будут выражаться, ну, может быть, в разных сферах жизнедеятельности. Ну, вот я называю это, знаете, как, что ты вот что-то замалчиваешь, предположим, да, тебе что-то не нравится, а потом какой-то там внутри у тебя образуется мертвый заяц. И вот этих мертвых зайцев может быть очень большое количество. И в какой-то ситуации, когда это же все тебя переполняет, это может быть тогда, когда и не следовало бы, чтобы это проявилось, но это проявляется в твоем теле. Я называю это, что заяц начинает бить барабаны.
Оживает.
Да, да, да. И вот эти барабаны — это болезни. Это вот какие-то такие неприятности, которые выражаются в твоем теле. Вот я 100% уверена в том, что нельзя различать, предположим, там, сознание и тело, что иногда вот именно вот в традиции, в такой вот, например, православной культуры, христианской культуры, вот говорят именно о том, что там, ну, вот тело — это такое дело, а вот душа самое главное. Нет, я считаю, что и душа, и тело, они должны быть в балансе, они должны дружить друг с другом, и, в принципе, это одно и то же. И просто по-разному это проявляется. Поэтому и сознание у тебя должно быть чистым, ясным, и тело у тебя тоже должно быть и чистым, и крепким, и сильным, и на него тоже обязательно надо обращать внимание. То есть, ну вот я и студентам это тоже всегда говорю, несмотря на то, что я считаю просто курс логики, я могла бы сказать, что сознание — это самое главное. И развитие каких-то там логических навыков мышления — это самое главное. Я им всегда говорю, что нет, все должно быть обязательно в балансе. То есть вот рациональность, эмоционально должно быть в балансе. Ну и, естественно, должно быть в балансе тело и твое сознание. Вот. Ну а основа всего, конечно, вот главная ценность для меня — это, конечно, свобода. То есть вот свобода — это обязательно. Очень важно для меня, например, креативность и творчество. То есть я, ну вот, это в принципе вытекает из свободы. Потому что если тебя в какие-то рамки загнали, то какое тут будет творчество, какая тут будет креативность? Ты будешь вот в какой-то форме, вот я не знаю, там, знаете, как продают в магазине формы для выпечки. Ну, вот тебе сказали, что твоя форма для выпечки, например, вот такая, да, там какой-то, я не знаю, конус. И вот ты только, значит, в этом конусе, вот это твоя форма. Ну, и какое-то творчество. Вот он уже тебя ограничили со всех сторон. А если ты человек свободный, если внутри тебя действительно свобода — это твоя ценность, то, конечно, ты будешь креативным, конечно, ты будешь творческим человеком. Вот я уже много лет читаю, ну, предположим, одни и те же курсы, да, которые мне идут в университете. Я не могу их читать одинаково. У меня не получается. То есть я каждый год туда приношу что-то новое. И вот вроде бы у меня уже все есть, и все готово, и презентация уже есть, и делать вообще-то ничего не надо, да? Просто зайди в аудиторию, прочитай то же самое. Но вот мне покоя это не дает, учитывая то, что у меня есть свобода. Вот, и то, что, значит, у нас на факультете все, конечно, ты можешь дорабатывать, перерабатывать свои курсы, ты можешь их обновлять, и появляются какие-то новые работы, ты поехал на какую-то международную конференцию, ты пообщался с другими людьми, ты увидел какие-то другие перспективы, ты посмотрел, что на какую-то проблему можно посмотреть совсем другой точки зрения. Конечно, мне хочется это все потом воплотить в свою педагогическую деятельность, чтобы студенты тоже это все узнали. Естественно, я меняю курсы, я меняю темы, я меняю названия. Хотя вот у меня очень большое количество учебников уже, которые вышли.
Которые вы их написали?
Да, 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 да. Это мои учебники,
По логике именно, да?
Логика, теория, практика, аргументация. Да, вот по тем дисциплинам, которые я читаю. И вообще-то я могу просто студентам сказать, вот прочитайте учебник с такой-то страницы, по такой-то странице. Но мне это тоже не нравится. Я иногда тем преподавателям, которые ведут за мной семинары, предлагаю, чтобы студенты шли именно за моим учебником, а на лекциях я все-таки себе даю возможность вот, открыть какие-то новые перспективы и вдохновить студентов на научную работу, на то, чтобы им было что-то интересное, чтобы они почитали что-то новое, чтобы они посмотрели. Я вожу своих студентов с собой на международные конференции, не для того, чтобы они выступили, они еще не могут выступить, естественно, на таких конференциях, но чтобы они увидели это сообщество международное, научное, чтобы вот они почувствовали вот это единение, эту солидарность, которая существует между людьми, которые на конференцию приезжают с разных стран, с разных городов, то есть, предположим, на одной и той же конференции, мы с Украины, кто-то из Польши, кто-то из Чехии, кто-то из Нидерландов, кто-то из Германии, кто-то из Австралии, кто-то из Новой Зеландии, Соединенные Штаты, Португалия, Канада. То есть очень сложно даже назвать, сколько стран. Иногда ты можешь, представители стольких стран, ты можешь встретиться на подобного рода конференциях, а учитывая то, что есть своя проблематика научная, которая мне интересна, которой я занимаюсь уже очень многие годы, то, естественно, ты на конференции встречаешь чаще всего одних и тех же людей. Может быть, они немножечко там круг меня. Кто-то уходит от нас, к сожалению, кто-то, наоборот, привозит своих аспирантов, появляется какая-то новая молодежь и так далее. Но все равно есть вот какой-то вот уже такой костяк, который ты видишь на каждой конференции, мы уже друг друга знаем, мы рады друг друга видеть, потом из этого возникают какие-то новые международные проекты. Вот у меня сейчас был интересный международный проект Соединенные Штаты Америки, Украина и Чили. Мы исследовали, каким образом студенты университетов и колледжей относятся к спору. Вот именно как они, умеют они спорить, не умеют они спорить, что такое для них вообще спор. На английском языке это arguing. Вот каким образом относится именно к этому процессу, был разработан интересный очень опросник, причем это международный проект, это не только в Украине и в Чили проводилось, это во многих странах мира проводились такие опросы. Он базируется на таком национальном survey опросе. То есть мы проводили такой опрос, мы опрашивали, в частности, я руководила группой, которая помогала мне опрашивать студентов украинских высших учебных заведений. В Соединенных Штатах Америки то же самое делалось по поводу американских университетов. В Чили то же самое делалось по отношению к этим. И интересный проект я уже выступала с результатами этого проекта на конференции в Амстердаме, где мы представляли сравнение взглядов украинских студентов и американских студентов. Сейчас у нас должна быть конференция в сентябре месяце. Мы очень надеемся, что она будет, потому что из-за ковида ее все время откладывали. В Риме Римский университет будет как раз-таки организатором этой конференции. И там мы уже хотим посмотреть на проблему эту с точки зрения того, как пожилые люди в Чили и в Украине относятся к спору, потому что все-таки за плечами и Украины, и Чили — это тоталитарные страны, в которых жили эти люди, в которых формировались они во время юности, своего детства, в школах, в университетах. И мы тоже провели такой опрос среди пожилых людей, где-то после 65 лет до 80 лет. И теперь тоже мы проводим статистически интересные такие исследования по поводу того, чтобы можно было сравнить.
Молодых и пожилых, да? Или
молодых, пожилых, да. Молодых странах. И пожилых. И плюс к этому пожилых в разных странах. Чили нас интересовало и интересовала именно Украина. Поэтому это очень интересные такие моменты. Это то, что сейчас называется у нас такой экспериментальный подход, потому что мы используем, это на английском языке называется empiricalization. Вот empiricalization — это такой современный тренд в современной теории аргументации. И очень интересные такие исследования проводятся. А помимо этого я приглашаю своих коллег из разных стран мира, они читают лекции моим студентам. И даже сейчас, в такое тяжелое время, во время войны, у нас университет возобновил свою работу с 4 апреля. И мы опять встречаемся со своими студентами онлайн. Ну, для нас это уже не новшество, потому что мы прошли ковид. Поэтому вот сейчас мы опять встречаемся онлайн. И вот очень многие мои коллеги сейчас приходят на лекции к моим студентам из разных стран мира. И вот они тоже читают им лекции. Все мои студенты достаточно хорошо знают английский язык, свободно говорят на английском языке. Это не проблема. Вообще это не проблема сейчас, ну, для Украины, но я имею в виду для Киева, это точно не проблема. То есть очень многие люди достаточно хорошо знают английский язык. Если на улице кого-то спросить, как пройти, то я думаю, что большинство людей смогут дать ответ, куда пройти, как пройти и поговорить еще на английском языке. Ну вот у нас проводятся такие лекции, читают по нашей тематике, по моей тематике, по проблематике. Вот, например, у меня сейчас у магистров идет курс на английском языке. Я читаю на английском языке Philosophy of Logic. И вот очень многие мои коллеги, вот они тоже помогают, они читаю, ну, моим студентам читают эти лекции, я считаю, что это очень хорошо, потому что, во-первых, формируется такой, опять-таки, это разные точки зрения на одну и ту же проблему, то есть с разных сторон мы ее рассматриваем, это опять свобода, свобода выбора, свобода творчества, то есть они могут посмотреть, они могут сравнить, они могут выбрать, они могут потом выбрать, например, мою кафедру как основу для своей специализации, дальше, например, развивать свои какие-то взгляды, и, там, писать бакалаврские, магистерские работы, защищать диссертации и так далее. То есть это очень важно. Вот свобода креативная для меня очень играет вот такую вот большую роль, вот такие ценности. Я, конечно, стараюсь на этом, на это опираться в своей жизни. И еще одна ценность, которая тоже для меня очень важна, и с годами она становится для меня все важнее и важнее. Мне очень хочется поделиться всем тем, что я знаю. То есть мне не хочется сесть куда-то в угол и тихо там сам с собой вести беседу. Нет, я хочу делиться, мне хочется помогать, мне хочется расширять вот кругозор других людей, если, предположим, они не знают что-то, что знаю я. И поэтому я с удовольствием этим всем делюсь. То есть я, вот мне это доставляет огромное удовольствие, когда я могу так поделиться. Поэтому я не только вот преподаю в университете, вот я уже не, ну, сколько, наверное, лет 10 я уже читаю открытые лекции. То есть для аудитории, которая просто хочет послушать что-то по поводу чего-то. И вот это как, ну, нон-фикшн, да, называется на сегодняшний день.
Ну, а по поводу чего все-таки там в основном это темы философские, связанные с логикой? Или
это философские темы, это темы, которые связаны с логикой, это темы, которые связаны с теорией аргументации, темы, которые, теория и практика аргументации. То есть вот мы говорим о том, как, ну, то есть я читаю лекции по поводу того, как общаться с другими людьми, и вот в зависимости от того, какая форма общения, там, публичное выступление, либо дебаты, либо дискуссия, мы обсуждаем эту тематику, эту проблематику, и там за годы моей работы научной я уже накопила очень много знаний по этому поводу. И если это открытые лекции, либо открытые тренинги какие-то, либо закрытые лекции, закрытые тренинги, но не для аудитории студенческой, я просто определенным образом это популяризирую, но это такая популяризация научная, то есть не то, что там я опускаюсь на уровень, не знаю, там детского сада, нет, конечно, потому что я прекрасно понимаю, что ко мне приходят люди с двумя-тремя высшими образованиями и так далее, нет. И еще критическое мышление. Вот, критическое мышление – это тоже очень важно, потому что логика – это, в принципе, основа критического мышления. И вот я считаю, что вот эти две, знаете, как сейчас делят, вот какие навыки нужны современному человеку в современном мире. Если мы говорим, например, о студентах, вот они приходят, они молодые, вот что им надо? Ну, все навыки делятся на две такие большие группы. Это hard skills, значит, те, которые профессиональные твои навыки, которые ты должен знать, ну, вот, которыми ты должен овладеть именно в своей специальности. И soft skills. Ну, вот как раз-таки вот сфера моих интересов – это как раз soft skills. И вот две группы таких навыков – это прежде всего критическое мышление. И это коммуникация, то есть коммуникативные навыки. Вот об этом я как раз и рассказываю на этих тренингах. и тренинги, и лекции, они сугубо такого не теоретического даже плана, а практического. То есть вот как можно это все использовать в современной жизни, на что надо обращать внимание, как работать со своим мышлением, как работать с разными видами мышления, автоматическим либо критическим мышлением, как работать с эмоциями и где включается критическое мышление, где включается именно эмоция. И это очень важно, особенно вот для сегодняшнего времени, вот то, что сейчас происходит в Украине, потому что, конечно, вначале это был шок. Но это очень сложно пережить было вначале. Вот у меня 24 февраля — это день моего рождения. Конечно, у меня были планы, и у меня были друзья и в голове, и все тому подобное. Вот я проснулась 24 февраля в 5 утра и от взрывов. То есть я услышала взрывы. Сначала, конечно, я это не поняла, хотя вот потом я анализировала себя, я была к этому готова, потому что фактически весь дискурс, где-то начиная с весны 21 года, он уже был весь направлен на это.
То есть вы ожидали, говоря, что все-таки это произойдет, потому что, ну, как-то...
Ну, вот, вы знаете...
Что это не...
Да, ну, вот вы знаете... Не
верили до конца.
Ну, может быть... Может быть, я тоже не совсем верила в это. Но начиная вот именно с весны, я очень хорошо это помню, вот тогда, когда впервые стали собираться войска Российской Федерации на границе с Украиной, вот тогда уже действительно мы задумывались над этим вопросом. Вот, а осенью... Это же совершенно какая-то ненормальная, оголтелая пропаганда с той стороны. Естественно, мы же тоже не живем в вакууме, мы это все видели, мы это все слышали. Все вот эти вот призывы к тому, что тут вот надо нас денацифицировать и так далее. Это вообще просто смешно нам было это все слушать. С одной стороны смешно, с другой стороны действительно страшно. Mm-hmm. Вы знаете, вот когда был... Новый год, вот я с ужасом ожидала, что, может быть, на Новый год что-то действительно это произойдет, тогда, когда люди вот такие расслабленные, когда люди празднуют и все, потому что тогда как раз Жириновский кричал по поводу того, что надо в 5 часов утра бомбить Киев и все остальное, ну, очень неприятная, конечно, риторика, агрессивная риторика, страшная риторика, я считаю, что, ну... Это совершенно просто страшный эксперимент, который вот проводится с этой пропагандой, ну, вот, в Российской Федерации, потому что это такое оболванивание людей, это о каком критическом мышлении там говорит, там только автоматическое мышление срабатывает, и такое вот, ну я не знаю, как бы, как же это назвать даже, ну я не знаю, противопоставление двух народов, да, о которых говорят, что дружеские народы, ну мы, конечно, не дружеские народы, это однозначно, и не одинаковые, конечно, и менталитет украинский, это он сильно отличается. Мы совершенно отдельная страна, независимая, свободная страна. И вот это было, да, это было вот как-то так вот напряжливо. Я очень хорошо помню, вот после Нового года я думала, вот я вот утром встаю, и, в принципе, мирное небо над головой, и вроде бы все спокойно, все, думаю, ну, слава богу, ничего не произошло. Ну, 24 февраля произошло. И, ну, вот, я не скажу, что я была сильно удивлена, потому что, в принципе, ну да, это было уже ожидаемо, потому что все равно эти войска не отводились от границы, и там только накапливалось это все, и вот на политической арене, да, высокая политика, вы же видели, что происходило, вот, и я посмотрела в интернете сразу, открыла интернет, ну, и там, естественно, все уже написали по этому поводу, я разбудила мужа, разбудила сына, и говорю, что вот такая ситуация, началась война. Конечно, было такое немного состояние шока. Ну, конечно, это страшно.
Вы не уезжали из Киева, оставались в нем все время?
Нет, вы знаете, ну, в общем, у меня было очень много предложений уехать из Киева. Mm-hmm. Я очень благодарна своим зарубежным коллегам, очень благодарна, потому что я получила столько писем, я получила столько поддержки, я получила столько вот реальной помощи от них. И вот просто реальные маршруты мне расписывали, как вывести меня, мою семью, то есть вот помощь. И вплоть до того, что приехать на автомобиле до границы с Польшей, и вот там меня бы забирали, бы все, бы мне предлагали и Финляндия, и Нидерланды, и Германия, и Соединенные Штаты Америки. Ты получаешь письмо, и вот твой коллега, да, пишет, что вот я поговорил со своей женой. Вот мы решили вот вам выделить второй этаж, значит, нашего особняка. Там две комнаты. Вот есть три аэропорта, куда ты можешь прилететь со своей семьей. Я приеду на машине в любой из этих аэропортов. Один из них, вот как раз Чикаго, это штат Иллинойс, он преподает в Иллинойском университете. Ирина, приезжай, я за тебя волнуюсь, я за тебя переживаю. Это было настолько приятно. Или мой коллега из Хельсинки, тоже Ирина, живи сколько хочешь, приезжай, я оплачу тебе полностью и твоей семье проезд, значит, с Украины в Хельсинки. Мы тебя ждем. Ну, в общем, это такая поддержка. Это вот, ну, это, в принципе, вот это то, на что тоже вот можно было вот опереться. И я, честно говоря, даже не ожидала вот такой огромной поддержки. Это не говоря о моих многочисленных коллегах, ну, с которыми я общалась еще до войны. Но плюс к этому мне написало очень много людей, которые просто нашли меня по моей электронной почте, потому что, естественно, я во всех ресурсах научных, которые касаются моей проблематики, заявлена. И вот и мне просто писали письма из разных стран, из разных городов и предлагали поддержку не только мне и моей семье, но и моим коллегам, и моим студентам, и моим аспирантам. И вот сейчас одна из моих аспирантов находится в Швейцарии, и ну, сейчас она там просто как исследователь, вот именно на это время, пока вот у нас сейчас вот такая вот ситуация. Ну, это очень, конечно, приятно, и еще я хочу сказать, что ну, вот из этой переписки, из этой поддержки буквально каждый день я получала массу писем, и утро мое начиналось с того, что я просто отвечала на эти письма, и мне иногда дня не хватало, чтобы всем ответить, потому что просто отписаться я не могла, и поэтому я писала большие письма по поводу того, как я себя чувствую, что со мной происходит и так далее. И мне нравится, что некоторые из моих коллег писали мне «Dear Brave Ирина». А почему Брэд? Потому что я находилась в Киеве. Мы сознательно приняли решение семьей, и вот моему сыну предлагали по его линии, там, где он работает в международной компании, тоже поехать из Киева. Но мы решили не уезжать.
Почему вы вообще не уезжаете? Что у вас с нами?
Ну, вы знаете, был такой момент, когда, значит, вот сыну предложили уже по его линии тоже выехать, и что вот буквально нас заберут на машине и вывезут в Западную Украину, а дальше уже, ну, сын все равно никуда бы не поехал бы, потому что мы понимаем, что военное время и все остальное, и сын отказывался вообще куда-то выезжать. И все, он патриот, он остался оставаться в Украине. Ну, вы знаете, мне даже не нравится такой вот термин «патриот». Это не патриот, это просто любовь к своей земле, любовь к своему дому. Ну, вот, ну, любовь ко всему тому, что тебя окружает вот с детства, понимаете? Вот, вот. Поэтому, ну, у нас выбора какого-то даже такого вот не стояло. И вот, вы знаете, страшно было, да, потому что мы перед этим были с сыном на улице, в магазин ходили, и вот я впервые услышала звук ракеты, которая летела. Вначале звук, а потом взрыв. А это вот, вот одна из первых ракет, которая попала на Подол. Я живу недалеко от Подола, и я это все слышала на улице. Страшно. Все, что могу сказать, конечно, страшно. И когда вот тогда сыну тоже позвонили и сказали, надо выезжать, мы согласились. Потом я переспала ночь, посмотрела на свои цветы на балконе, ну, вот, может быть, их даже сейчас видно. Вот, посмотрела на своего старого кота, которому 18 лет. И я понимаю, что для него был бы огромный бы стресс бы, этот переезд бы. Вот, посмотрела, как мне комфортно, уютно дома. И утром я сказала, что я никуда не поеду. Что если сын хочет, то, пожалуйста, он может уезжать. А мы с мужем уже в таком возрасте, ну вот... Ну вот, это то, что вот и вы говорили на тренингах, вот на всех ваших, да, на всех ваших программах, и все отношение к смерти. Вот я давно думала об этом отношении к смерти, и я решила, что мне лучше, мне комфортнее, мне спокойнее будет находиться дома, чем куда-то уехать. И вот я знаю, что у многих тех людей, которые поуезжали, у них потом какое-то возникло чувство вины, хотя они ни в чем не виноваты совершенно. Я считаю, что каждый украинец сегодня герой. каждый. Тот, который там волонтерит, тот, который воюет, тот, который нас защищает. Вообще огромное уважение, огромная, не знаю, благодарность нашим вооруженным силам. Это я просто, это у каждого украинца уже, я не знаю, на уровне где-то подсознания, осознания, сердца, души, это все записано. Но и все те, которые, например, ну вот выехала мама с детьми, с маленькими, я считаю, что это тоже героиня. Какое тут может быть чувство вины? Она сохраняет маленьких украинцев. Это наше будущее. Это те дети, которые потом станут взрослыми и которые вот будут жить в нашей стране, которые будут развивать нашу страну. Это наше будущее. То есть как же? Это тоже герой. Вот у меня подруга еще с университета. Вот у нее двое внуков маленьких. И они это все время тяжелое. Они провели, они из Киева уехали, но они уехали недалеко, если кто-то знает, как расположен Киев. Они были в Фастове. Вот в Фастове была невестка, ее сын, двое маленьких внуков, и вот она. И вот какой-то момент времени, уже в принципе, когда стало более, ну, поспокойнее у нас здесь, в этом регионе, но мы пережили ужас Бучи, ужас Ирпеня, ужас Гостомеля, и это только начало. Я прекрасно понимаю, что мы еще переживем ужасы этих всех. Это даже не преступление. Да, это даже не преступление. Вы знаете, я не знаю, как это назвать. Ну и вот невестка не выдержала и решила все-таки уехать. А сын, конечно, остался ее здесь. А так как невестка с двумя маленькими детками, одному ребенку там только годик исполнился недавно, она уехала с ними. Вот она сейчас в Испании. Вот она мне каждый раз пишет: я так скучаю. Вот у меня такое чувство вины. Я ей всегда говорю: Катя, какое может быть чувство вины? Говорю, ты, говорю, как вот берегиня, да, у нас есть на украинском языке такое вот слово, своей семьи, да, своего рода. Я говорю, и твоя обязанность вот в этом во всем состоит именно в том, чтобы вот эти маленькие дети, они не слышали этих взрывов, им не надо это слышать, чтобы эти дети выросли все-таки, и вот хотя бы вот то время, которое сейчас вот, чтобы они были без этих взрывов, без этих стрессов, чтобы потом лечиться от этого. Это всего не надо было, говорю. Вот ты как раз, вот, твоя функция героическая как раз и состоит в том, чтобы вот помочь своей невестке, вот, чтобы эти два внука были хотя бы сейчас вот в такой более-менее спокойной ситуации. Ну вот очень много, конечно, выехало, и страшно. Страшно было наблюдать, вы знаете, эти потоки машин, которые выезжали из Киева вот буквально уже 24 числа. То есть мы же это все видели, наши корреспонденты, дай им Бог здоровья тоже, они работали в самых горячих точках. И вот когда просто выезжали люди, ну, вот смотреть на это, конечно, тоже вот, ну, воспринимала это все на эмоциональном уровне. Хотя я, конечно, пыталась включать какие-то рациональные такие, естественно, моменты и рационально это все осмысливать. А люди просто, ну, вот испугались за себя, испугались за детей, испугались за своих родных, близких. И вот они просто выезжали, иногда их действия как раз-таки были очень эмоциональными, и вот они попадали в какие-то такие вот ситуации ужасные, когда расстреливали эти машины, вот, когда они, наоборот, выезжая из Киева, они фактически выезжали навстречу этим войскам российским, и потом они оказывались в оккупации. Если бы они остались в Киеве, то они бы не попали бы в эту оккупацию. Вот у нас тоже есть такие знакомые, которые попали, и где-то в течение, по-моему, около 3 недель они были вот в оккупации, и сейчас они, когда приехали, они рассказывают ужасы, конечно, того, что там происходило. Вот это было страшное. Я очень хорошо помню, что вот было такое время, когда я смотрела на соседний дом, буквально напротив нас, и там горело только 2 окна. То есть все было темно, то есть все выехали, никого не было. А вот я не так давно прочитала воспоминания Данилка. Ну, вы, наверное, знаете, Верка Сердючка. Вот он живет в одном из домов на Крещатике. Новые дома, которые там построены. Большой многоэтажный дом, высотка. И вот он один остался во всем доме. Он писал, вот было такое время. Сейчас уже, конечно, все фактически, ну, очень многие вернулись обратно, да. Сейчас уже, конечно, Киев достаточно оживленный, и даже есть пробки на дорогах, что у нас достаточно долго не было. Вот. Но вот это был такой момент, ну, сложно. Особенно, знаете, Сложно было, когда вечер наступал. Все-таки это еще такое время года, когда рано темнеет. И вот когда темнеет, конечно, не очень такое вот было приятное состояние. И тревоги, тревоги, тревоги. Mm-hmm. Все время были сигналы тревог. Я насчитала в один день 16 или 17 тревог у нас было. То есть на телефоне стоит программа, и вот тебя просто предупреждают. И помимо этого еще все это звуки идут с улицы, то есть звук тревоги. И вот вечером, я даже не знаю, как их назвать, эти войска, понимаете? То есть у меня даже нет слов по отношению вот к тем людям, которые вот так вот ворвались в нашу страну. Бомбили утром, рано утром. Вот именно тогда, когда люди спят. И бомбили очень часто вот уже поздно вечером, начиная с 11 часов, и в час, и в два ночи. И я очень хорошо помню эти звуки. То есть мы научились различать. Вот я уже могла различить звук бомбы и звук ракеты. Знаете, вот такой шир-шир-шир-шир-шир. Вот мимо тебя пролетело, а потом вот мимо тебя пролетело. Но оно попало куда-то в другое место. И вот то, что оно близко с нами было, было где-то несколько раз такое, что падали эти все бомбы и ракеты близко с нами. Ходуном дом ходил у меня, получается, панельный дом, то есть тот, который складывается быстро. Эти дребезжали стекла, несмотря на то, что там стоят стеклопакеты и все остальное. И немножко была приоткрыта форточка, и, ну, промугла, и эти шторы ходили вот так вот буквально. Вот, а немного там вдалеке уже, ну, буквально, ну, не так много от нас там, но буквально километра 3-4, там повыбивало окна. То есть у людей. Вот это страшно, конечно. Вот те люди, которые, как там сейчас говорят, социология, 85% в Российской Федерации поддерживают вот то, что происходит сейчас в Украине. Знаете, ничего не желаю. Желаю только, чтобы они вот это все пережили на своем собственном опыте. А потом смотрели вот все вот эти вот приложения, да, и искали, где это произошло, и есть ли там твои близкие или нет там твоих близких. Вот это просто страшно, понимаете? Или когда ты пишешь своим коллегам, у меня коллеги были в Харькове, в Чернигове, вот в Буче, и когда ты в этом пишешь и ждешь, ответят они или не ответят, потому что ты не знаешь, вот живы они или не живы еще на сегодняшний день. Потом тебе отвечают и говорят, что мы еще живы, мы держимся, все нормально, трымаемся. Вот, и показывают осколок, который влетел в дом. И вот просто из-за того, что человек не сидел за письменным столом в это время, вот в него она не попала, этот осколок. И было огромное облегчение, когда вот мои коллеги из Харькова, потому что одна из коллег, вот она преподает в Харьковской юридической академии, профессор, доктор наук, они жили на Салтовке. Это там, где огромный рынок, там, где вот этот рынок они полностью разбомбили, и все. Вот я просто была счастлива, когда я узнала, что они наконец-то сели в поезд и их эвакуировали с двумя маленькими внуками. Она уехала вместе со своим мужем и двумя маленькими внуками. И другой мой коллега тоже, доктор наук, профессор, тоже вот они с женой эвакуировались из Харькова. И вот просто сейчас как-то рада и счастлива, что, слава богу, да, у них более-менее нормально. Ну, как нормально? Ну вот я старалась им помочь, чем могла, и мне помогали мои коллеги из-за границы, и вот я им пересылала деньги, и вот мне эта моя коллега с внуками пишет: «Ой, Ирина Викторовна, большое вам спасибо, наконец-то я смогу что-то из одежды купить своим внукам». То есть это люди уехали в том, чем они были. То есть это все, представляете, это вот та жизнь, которая была, это налаженная, комфортная жизнь у нас в Украине. Очень комфортно было жить, и вот мы сейчас это действительно понимаем, осознаем, и вот ничего не осталось, вообще ничего не осталось. То есть, ну вот, на украинском языке это звучит без хатки. То есть все, нет ни домов, нет квартир, ничего этого нет. И вот сейчас они живут в Западной Украине, я очень надеюсь, что, конечно, будет государственная программа, значит, вот по этому поводу. Моя коллега из просто с факультета с моего, она жила в пригороде Киева, вот буквально нескольких километров от Киева, российские войска тогда подошли достаточно близко к Киеву. И вот эти все зверства, все это мародерство, которое они там творили, это вообще просто ни в какие ворота. Ну, я не знаю, я это осознать не могу. Я это понять не могу. Я это никогда не пойму. И вот, если ты помнишь, Валера, ты. Ты писал мне, что там и как там, и я тогда тебе говорила, что я не могу понять этого. Я вот не могу, как можно бомбить город. С тысячелетней историей. В этом году Киеву 1540 лет. Как можно бомбить город такой вот? Как можно вообще по мирным гражданам стрелять, понимаете, по мирным домам? Я не могу себе этого представить. И вот это вот моя коллега, она... Заведующая кафедрой, между прочим, на моем факультете тоже. Они вот были, у нее частный дом в пригороде Киева. Вот они больше недели прятались за диваном в своем доме. Они просто на полу, вот она, ее дочка, ее муж. Вот они там находились. И их сосед вывез буквально, ну вот, за несколько часов до того, как там был мощный такой обстрел. И она мне рассказывала, что вот она просто на ее глазах, вот она видела, как убивали людей, как разрушались эти все дома. Слава богу, их дом не разрушенный, но все окна разбиты, и мародеры там побывали. Естественно, там что-то повытаскивали и все остальное. И вот психологическое ее состояние, конечно, сейчас это ужасное. Вот, и ее дочки, потому что ну, просто это пережить невозможно. Еще одна моя коллега из Чернигова. Еще один город, город-герой, который вот благодаря Сумам, благодаря Чернигову, благодаря вот этим маленьким городам, которые окружают Киев, я имею в виду Гостомель, Ирпень, Буча, Бородянка, вот фактически это они остановили, поэтому вот в Киев они не зашли. Вот мы, киевляне, я не знаю, наверное, будут всегда благодарны этим городам, потому что это просто города-мученики, которые вот взяли на себя... Вот это самое, вот, ну, я не знаю, эти все ужасы, эти все изуверства, это если даже посмотреть только на фотографию, уже станет кровь в жилах. Я не знаю, как вообще, что, ну, как можно назвать вот это вот, вот тех, которые туда пришли людьми. Ну, то есть, ну, мне очень сложно это все назвать, когда насиловали детей. Для меня это вообще это за гранью всего. То есть я вообще этого понять не могу. Но насиловали женщин любого возраста, насиловали девушек, но детей, но это же вообще кошмар какой-то. Это вообще за гранью всего просто, я не знаю. Или просто, вот извините, меня стреляют по велосипедисту, но человек едет на велосипеде, у него ничего нет с собой, все как можно. Или стрелять в машины, ну это вообще, и там погибают люди. Ну, вот я не могу этого понять. И я, наверное, никогда этого не пойму, потому что это просто, это, ну, я не знаю, это цивилизация, все, вот все наши цивилизационные достижения, они сводятся на нет. Все, их нет, понимаете? Это просто, ну, нет ничего, нет понятия добра, нет понятия, ну, это даже нет понятия зла, потому что я это даже злом не могу назвать. Это даже выходит за пределы такого понятия, как зло. Я не знаю, конечно, вот смотреть на это, на все это просто невозможно. И вот моя коллега из Чернигова, вот они в подвале. Вот они сидели в подвале целую неделю. И вот потом она мне, вот я ей тоже пишу, а ответа нет. Вот можете вообще себе представить состояние, когда ты написал человеку, а нет ответа. Вот нет ответа. И ты вот все время смотришь, а ответа нет. Ну вот потом она мне написала, что даже вода закончилась. То есть вообще ничего не было. И тоже вот уже тогда был взорван мост, который связывал вот эта дорога шла из Киева на Чернигов. И они уже какими-то тоже обходными путями им удалось с мужем выйти из Чернигова. И сейчас она тоже, слава богу, в нормальном состоянии, то есть безопасности уже и все. Ну, вот это все переживать, это, конечно, очень сложно, очень тяжело. И вот, наверное, такой опыт я никогда не забуду. Ну, это просто забыть невозможно. Знаете, у меня бабушка с моим папой, они во время оккупации, во Вторую мировую войну, были в Киеве. То есть их не успели тогда вывезти из Киева. Они полностью все эти годы прожили в Киеве. И когда я была маленькая, ну как маленькая, то есть мне было лет 5, 6, 7, 8, 9, 10, то есть уже вот в таком вот возрасте, и мы собирались всей семьей, они все время вспоминали. Они все время вспоминали вот эти времена, они вспоминали войну, они вспоминали, где они были, где они прятались, как они выживали, что они для этого делали, как моя бабушка с папой на поезде ездила тоже вот за пределы Киева, вот в ближайшие села, для того, чтобы можно было что-то обменять на еду. И вот они вспоминали, как немец просто вытолкал их во время движения поезда из вагона. И вот они упали и не разбились только из-за того, что снег был. И вот они попали в сугроб этого снега, и потом как они выбирались оттуда. И бабушка рассказывала, как она видела вот эти толпы людей, которых вели в Бабий Яр, с чемоданами, с детьми, с игрушками. И они, бабушка говорит, ты представляешь, они, говорит, улыбались, они думали, что их куда-то будут вывозить. Вот Бабий Яр находится рядом со мной, я недалеко живу от Бабьего Яра. Это святое место в Киеве, естественно, это место такой памяти. Рядом с этим местом находится наша телевизионная вышка. Вот почему-то россияне решили, что если они разбомбят телевизионную вышку, то, значит, у нас не будет доступа к телевидению. Ну, смешные люди, все, что могу сказать. Это насколько же надо не знать современные технические возможности. У киевлян в основном кабельное телевидение, понимаете? Или интернет. То есть это ж просто смешно. Ну, вот они бомбили нашу вышку. Это телевизионная тоже, это я все слышала, и я ее видела даже, то есть я ее могу увидеть и все. И вот эта вышка стоит, ну, просто рядом с Бабий Яр. И вот осколки попали в Бабий Яр. То есть фактически эти жертвы по второму разу, их опять-таки разбомбили. Это те, которые нам говорили про то, что у нас тут фашизм. А это что? Это фактически повторили то, что было вот во время Второй мировой войны. И рядом с этой вышкой находится наше одно из, ну, старинных кладбищ, это Лукьяновское кладбище. Вот на этом Лукьяновском кладбище похоронены моя прабабушка и мой прадедушка. То есть это фактически, ну, расстреляли мою прабабушку и моего прадедушку, понимаете? Ну как это вообще можно? Вот такие вот вещи, ну, я даже не знаю, как это назвать. Но это геноцид, это просто геноцид, по-другому я назвать это не могу. Вот это стреляли именно по Киеву. Вот все мои коллеги с моей кафедры остались в Киеве. Они тоже решили никуда не уезжать, хотя, например, в нашем университете была эвакуация, но никто не захотел уехать даже в эвакуацию, только два человека у нас выехало, но в самом начале еще войны. И утро у нас начиналось с того, что мы, вот я писала, у нас есть группа в одной из социальных сетей, вот я писала, что вот, ну, там, как вы, что с вами происходит и все остальное. И вот все должны были откликнуться, потому что если, не дай бог, кто-то не откликался, то это уже тоже такой вот страх. Я моментально писала в личку, где вы, что вы, все ли с вами нормально, что все ли с вами в порядке. И вот вы знаете, вот эта такая перекличка, она очень сильно помогала нам. И она так нас поддерживала. И если вначале я писала где-то в 8 утра, потом я поняла, что уже можно писать в 7 утра. Ну вот, например, там кто-то выходил уже из укрытия, да, шелтер у меня на английском языке, потому что с коллегами все время писала на английском. И вот выходили и сразу писали в группу, что вот с ними там все в порядке, все нормально. Но вот потом я стала писать уже где-то в половину седьмого, и люди отвечали на эти, значит, вот мои вопросы. И вот можно даже проследить, у нас это все сохранилось как бы уже вот в архиве. И вот сейчас, конечно, в Киеве уже поспокойнее, и, может быть, уже можно и не писать это все, но мы продолжаем писать, потому что это нас очень сильно поддерживает, это очень сильно сблизило. Понимаете, возникло такое понятие, как солидарность. Вот солидарность, и это солидарность не только вот в рамках моей кафедры, это солидарность вообще всех украинцев, понимаете, потому что каждый готов помочь другому. То есть вот то, что у тебя есть, пожалуйста, да, вот мы готовы помочь кому-то другому. То есть вот, а тебе кто-то другой готов помочь. И это распространяется уже даже не то, что на Украину. Вот Украина для меня сейчас это такой большой муравейник. И вот каждый муравей — это украинец, отдельно взятые, которые что-то тащат, вот именно для того, чтобы помочь своей стране. И вот это меня не удивляет совершенно. Действительно, у нас горизонтальное общество, то есть у нас нет никакой вертикали, у нас горизонтальное общество. То есть у нас огромная солидарность людей друг с другом. И это все можно было наблюдать еще и во время революции оранжевой в 2004 году, потому что я была на Майдане тогда, и я помню это ощущение. Вот именно несознательно, вот именно вот тут вот я эмоции свои помню. Вот этот дух свободы, ну вот, я не знаю, вот какое-то вот действительно такое единение людей вот в едином порыве по поводу того, что да, мы хотим вот этой вот свободы, да, вот мы хотим быть вот такими. И потом вот 13-14 год, конец 13-го, и 14-й год, вот когда у нас была революция достоинства, и правильно ее так назвали, это действительно была революция достоинства, потому что буквально каждую минуту, когда Янукович был при власти, я себя чувствовала, как это сказать, очень плохо, потому что я считаю, что лидером моей страны не должен был быть такой человек. И поэтому тогда, когда вот просто побили детей на Майдане Незалежности, это наши студенты стояли, наши дети, когда их побили, и дети должны были прятаться в Михайловском соборе, это немного выше Майдана Незалежности, и им открыли эти двери, и они прятались в церкви, в храме. Ну, естественно, тогда, вот у меня как раз тогда в университете находился один из коллег из Московского университета, который тоже, значит, вот сотрудничество же у нас тогда было еще, и он мне сказал такую фразу: «Ну, вы теперь вы становитесь такими, как мы». На что я ему ответила: «Нет, мы такими, как вы, никогда не станем». И говорю: «У нас это не простят, такого не может быть». «Ну, как же», говорит, «вот у нас было такое в Московском университете, возмутили студенты, вышли преподаватели, ну, их очень быстро повязали всех, и, значит, вот теперь никто уже не выходит». У нас на следующий день вышло огромное количество людей, огромное количество людей. Они не помещались. Ну, вот, Валера, ты знаешь, какой у нас Крещатик, и вот центр города. У нас там нет таких больших широких улиц, но вот весь Крещатик был заполнен, вся Владимирская была заполнена, Пушкинская была заполнена. То есть те улицы, которые вот примыкают к Крещатику, это вышли люди для того, чтобы высказать и выразить свой протест. Это были киевляне. Еще никто не приезжал тогда, это были киевляне, чтобы выразить свой протест против вот таких вот действий власти. Ну и, естественно, я думаю, что все знают, как дальше развивалась эта вся история. Вот. Но при этом обратите внимание, что вот у нас был Майдан, это было на Крещатике, да, но при этом мы преподавали в университете. Преподавание все шло. Общественный транспорт тоже тогда работал. И я очень хорошо помню тот день, когда, значит, вот это уже был фактически вот тот день, когда расстреляли там детей, опять-таки на Майдане, ну, наша небесная сотня, ну, не только дети там, и другие люди, когда вот такой переломный момент уже был. И я помню, я вышла с университета после пары, у меня вторая смена, и над Крещатиком вот можно было увидеть вверху вот дым такой уже был, черный буквально там. Это не только шины, но там вообще просто черный дым. И тогда уже прекратило работать у нас метро, и вот масса народу на улицах. Вот, это тоже было очень такое... Ну, шоковая такая ситуация тоже у нас тогда была, и все, и действительно это вот достоинство, потому что достоинство — это тоже та ценность, которая для каждого украинца очень важна. То есть нельзя вот, я не знаю, вот, лишить человека его достоинства. И вот действительно вот название этой революции полностью совпадает вот с тем, что вот тогда вот там произошло. И вот эти ценности, конечно, они ведут нас и сейчас. Вот свобода, вот это вот достоинство, независимость, да, вот это для нас действительно очень важные такие вот вещи. И вот в эту революцию 14-го года тоже Майдан. Это тоже вот опять-таки вот горизонтальное общество, понимаете? Ну, вот это гражданское общество в Украине, оно, да, оно сформировалось. И тоже это такая поддержка. Я опять-таки живу недалеко от Майдана Незалежности, и что там происходит, если там что-то громкое происходит, мне слышно. То есть да, мы слышали это все, что там вот происходило. І, ну, я не знаю, от син мой стояв, да, он був там дуже на медалі незалежності, да, я теж дуже сильно переживала по этому поводу. Я помню, как ему смс-ки приходили на телефон, що ми знаємо, де ви були в такое-то время, значит, все остальное. Но это только наоборот, ну, не знаю, там смелость увеличивала еще в несколько раз, понимаете? То есть люди не хотели быть рабами, и мы не стали рабами. И вот все украинцы – это не рабы. Это вот именно те люди, которые очень быстро могут, видите, даже организоваться вот во время войны, понимаете? Посмотрите на наше волонтерское движение. Это же, ну вот из ничего, да? Вот то же самое волонтерское движение было в 2014 году, когда у нас армии-то фактически как таковой не было. Вот. И тогда тоже вот буквально за считанные дни, за считанные недели образовалось это волонтерское движение, и люди сбрасывали деньги, собирали эти деньги, покупали все эти вещи, значит, там вот то, что необходимо было нашим воинам и так далее. И сейчас то же самое. Такое же волонтерское движение очень мощное, понимаете, в Украине, помимо того, что есть государственные программы, есть вооруженные силы Украины, есть тероборона в Украине, но есть вот очень мощное вот это волонтерское движение. Но вот, пример, вот мой опыт, вот из этой переписки с моими коллегами из-за границы, одна из моих коллег из Амстердамского университета несколько недель назад написала мне письмо, говорит: «Ирина, а если мы, говорит, вот проведем такую конференцию международную, благотворительную, то есть она будет с одной стороны научная конференция, а с другой стороны она будет благотворительная конференция, и вот эта благотворительная конференция, все взносы, ну, для того, чтобы проходит конференция, обязательно есть такое понятие, как conference fee, взносы за участие в этой конференции. Так вот, все взносы пойдут на помощь Украине». Ну вот, я, конечно, сказала, что да, очень прекрасная идея, все, давайте будем это все организовывать. Но я подумала, что, вы знаете, на такую международную конференцию обычно, ну, хотя бы полгода надо для того, чтобы ее организовать. А тут буквально за неделю. И вот я очень благодарна Амстердамскому университету, который взял на себя вот все организационные вопросы. И очень благодарна вот Соне Смес, которая там возглавляет как раз-таки Институт логики, которая вот возглавила это все там движение. И я очень благодарна всем моим коллегам, ну вот я не знаю, опять-таки со всего земного шара. Это те коллеги, которые предметом их исследований является как раз-таки логика. И вот дисциплины, которые близки к логике, логического цикла, там, например, теория, практика, аргументация. Очень много различных society, logical society, сообществ, вот, предположим, там шведское сообщество логики, да, там немецкое сообщество логики, вот они приняли участие тоже как организаторы именно вот этой вот конференции, и я им очень всем благодарна, и мы провели эту конференцию вот в пятницу, в субботу, на прошлой неделе проходила эта конференция, она проходила онлайн, и с разных стран мира. То есть очень много людей написали свои тезисы на эту конференцию. То есть это полномасштабная была вот такая научная конференция. И мы вначале хотели сделать один трек в Zoom. А оказалось, что столько много людей, что надо было делать два параллельных трека. Трек A и трек B. Для того, чтобы можно было прослушать все доклады, которые были присланы именно на эту конференцию. У меня там была пленарное выступление, и тоже я очень рада и счастлива, что когда я стала готовить это пленарное выступление, я обратилась к своему коллеге вот, Дейлу Хэмплу из университета Иллинойского из Соединенных Штатов Америки и вот Кристиана Сантибанесу из Чилийского университета для того, чтобы мы сделали такое совместное выступление. И мы сделали это совместное выступление. И вообще это практика конференции, если, например, там три соавтора, да, выступают. Как правило, выступает кто-то один. А два других помогают там отвечать на вопросы. А мы решили, что нет, не, мы не так будем выступать, а вот мы будем выступать все вместе. То есть вот я начинала, первые, значит, там буквально минут 15 были моих, потом минут 15 были Дейла Хэмпла, а потом минут 15 были вот Кристиана Сантибанеса. Всего это длилось 55 минут, и потом дискуссия еще была, значит, вот небольшая. И очень трудно было, знаете, так время найти, чтобы оно совпало. совпало, потому что все это происходило с ET, ну, Central European Time, а у меня же другое время уже в Украине тогда было, а в Соединенные Штаты Америки разница во времени вообще огромная. И вот нам надо было найти вот именно тот момент, когда все вы могли бы взять участие, принять участие в этой конференции. Вот получается, что Дейл в 9 утра у него, получается, его время было, а у меня, насколько я помню, было 5 часов, да, а вот мой коллега из Чили, он как раз в Амстердаме тогда был, его время как раз-таки было 4 часа. И я очень нервничала и переживала, что мы не совпадем во времени, или вот кто-то где-то что-то потеряется. Но все-таки онлайн-конференция. И когда я же подключаюсь, значит, к этому пленарному докладу, и вот я, значит, вижу эту сетку с кучей людей из разных стран мира, и мне все там машут рукой, и там мои коллеги, которых я хорошо лично сама знаю, я знакома с их семьями, с женами, с детьми. И вот они мне там, Ирина, Ирина, и я вижу, Дэйв мой сидит и соединён. Так что потом смотрю, уже и Кристиан есть. Да, вот мы так выступали, и мне это, конечно, очень приятно, что вот тоже такая вот солидарность, то есть то, что вот это тоже такие муравьи небольшие, да, которые тоже вот внесли свой вклад вот это во все, и вот мы собрали на этой конференции около 40 тысяч евро на поддержку Украины. 50% этой суммы пойдет на поддержку благотворительной организации «Голоса детей». Это та организация, которая занимается детьми из восточных районов региона, восточного региона Украины, и Мариуполь, и другие города, которые там пострадали, и вот они эвакуируют этих детей, потом занимаются дальше с этими детьми, с мамами, с семьями этих детей. И 50% пойдет на другие благотворительные организации, на поддержку моих коллег, которые остались вот без жилья, и у которых вот полностью, ну, нет больше их домов. Вот пойдет именно вот на их поддержку тоже. И вот еще бы я бы тоже бы хотела бы отметить, в этой ситуации во всей, вот, несмотря на то, что вот такая какая-то бесчеловечность, вот, ну вот я когда смотрела, что вот воровали вот эти мародеры, извините, сковородки Тефаль, ну я не знаю, унитазы, ну вот про унитазы, наверное, все слышали, но я не знаю, вот детские игрушки, вот, не, вот для того, чтобы отдать эту игрушку, я не знаю, оторванную от украинского ребенка, вот своему ребенку, вот что в голове у этих людей, вот вы мне скажите, когда вот это все происходило, но я не знаю. И еще меня очень поразило, ну, то, что касается людей, это просто. Но то же самое касалось животных, понимаете? То есть они, ну вот, страшно говорить об этих вещах. То есть живодерни просто, они ели этих животных, понимаете? Это страшно. И вот я очень, ну, я не знаю, там, благодарна и солидарна с тем, что вот у нас в Украине есть зоопатруль. То есть специальные волонтеры, которые ездили и собирали домашних животных, ну, которые люди, ну, понятно, да, что не все могли вывести своих животных, просто там, если куда-то бежали, если там что-то такое происходило, то есть действительно там кто-то потерялся из животных, кто-то еще что-то, собаки, котики, все вот во время одного из первых вот бомбардировок Оболони украинская попали в дом, и во время вот этого взрыва черепаха вылетела из окна. И вот показывали, значит, как-то на украинском языке было на вынах, да, новости, да, показывали новости, показывали эту черепаху, да, вот у нее там обломалось что-то на панцире, значит, вот ее черепаху. И вот, да, у нас работает вот такой зоопатруль, и это достаточно много людей, которые вот, например, ездили потом по Буче, по Ирпеню, по Гостомелю, по Бородянке. И сейчас еще ездят и собирают вот этих всех животных, которые вот оказались на улице. И вот рядом со мной находится ветеринарная клиника, куда вот неоднократно мы водили своего кота Мишу, которому 18 лет. Это он 18 лет обслуживается в этой клинике. И вот они тоже были одной из таких баз, куда свозили этих животных. И я когда узнала об этом, вот мы пошли тоже с мужем, просто вот финансово им помогли. Деньги на то, чтобы там они могли купить им корма, могли им там как-то их там содержать и все остальное. И вот очень много людей из нашего района просто приходили туда для того, чтобы взять собаку, погулять по улице. Ну, взять домой не могут, а вот погулять по улице, потому что большие собаки в основном, конечно, туда попадали. Но были и собачки небольшие тоже. Моя коллега по кафедре, вот она из такого приюта забрала себе тоже собаку маленькую, такую небольшую, вот, тоже вот эта собака в Буче просидела, но, как предположили, около недели вместе с 7 котами в одном доме. И мы не знаем хозяева, где этого дома, может быть, они погибли, и, может быть, это и не были их животные, потому что животные сами собирались там. Вот моя коллега, которая, я рассказывала здесь под Киевом, с моего факультета, которая за диваном с дочкой и с мужем переживали все эти время, они вот сейчас смогли попасть уже в свой дом, посмотреть, что там происходит, и она говорит, что на этом одеяле, вот, на котором они там лежали, говорит, очень много шерсти от котов. Вот, видимо, тоже там собирались и там прятались эти животные. Поэтому вот я очень благодарна и вот очень солидарна с этими людьми, и я готова поддерживать это все для того, чтобы действительно не только помочь людям, но помочь и животным, и вот в наших планах тоже использовать вот эти деньги, которые мы получили, еще и вот на подобные цели, и Киевскому зоопарку, который тоже приютил в это время очень много животных из разных частных зоопарков. И в это время родились у нас там новые животные. И вот из Харьковского зоопарка какого-то частного к нам приехала тигрица. И вот она вроде бы уже сейчас адаптировалась. Да, и когда читаешь, ну, я не знаю, просто вот я очень сильно переживаю, ну, вот очень это эмоционально тоже воспринимаю. Но у нас там живет слон, которого знает уже весь Киев фактически. И вот директор зоопарка давал интервью и рассказывал, что слон уже знал, когда будут налеты. Вот, и он уже понимал, что звучит сирена. И он моментально шел в укрытие в свое, значит. То есть вот если он гулял на улице, и если он где-то это все слышал, ему не надо было даже ничего там как-то, какие-то команды ему давать, он сам шел сразу моментально в укрытие. То есть это тоже вот, ну, вот братья наши меньшие, сестры наши меньшие, которые тоже очень сильно пострадали вот во время войны. И, естественно, как-то вот хочется тоже вот помочь, и чтобы тоже вот как-то, ну, что-то светлое было вот у этих животных, которые остались вот без хозяев. Можете себе представить, что такое собака без хозяина, если она любила этого хозяина? Или что такое человек, который вот потерял свою собаку или своего кота, который вот тоже вот, я не знаю, все, ну, вот какой-то промежуток жизни был связан именно с этими животными. Вот это тоже такая вот помощь сейчас вот происходит, и я очень счастлива и рада, что действительно есть люди, которые вот очень помогают. Вот я готова, там, предположим, я не могу поехать в Бучу, и у меня нет возможности такой искать этих животных, но я могу помочь финансово, я помогаю в этой ситуации. Ну вот поэтому действительно мы такой вот какой-то большой муравейник. Вот что лично мне помогло в этой ситуации, да, вот мне лично, вот. Вот мне очень помогли вот все вот эти вот мои старания, которые я вот, не знаю, как это правильно сказать, прилагала, да, наверное, вот к изучению всего того, что было, Валера, на твоих вот лекциях, на твоих тренингах, да, вот на твоих программах. Вот ты правильно сказал, да, я фактически не пропустила ни одной твоей программы, потому что как-то, ну, вот это мне легло вот, не только на мое сознание, на мою душу, на мое сердце. Это так все тонко, вот как-то так все. Вот мне нравился, вот если говорить о цвете, да, как я это воспринимала, это не были яркие цвета, которые раздражают, а это вот были вот такие вот цвета, вот как ты иногда вешаешь фотографию, да, море сливается с небом. Вот для меня эти все программы, они были где-то, вот я их так вот воспринимала, я их так ощущала, и они давали Вот не просто такое спокойствие, что ты ни на что не реагируешь, и вот, в принципе, ты счастлива от того, что ты ни на что не реагируешь. Нет. А вот какое-то такое умиротворение. И я действительно очень прорабатывала это все и медитировала, и вот старалась не пропускать эти программы. Вот этим летом мне очень понравилась программа, которая была связана с музыкой. И мне очень нравились программы, которые вообще были связаны с искусством. Вот я очень люблю изобразительное искусство. Я даже в мирные времена специально ездила на выставки, потому что мне очень нравятся выставки, которые в крупных музеях вот, проводятся, такие блокбастеры, которые фактически, ну, например, собирают произведения искусства из разных музеев мира. И вот последняя выставка, на которой я была, это была Вена, и это был Дюрер, где собрали. Вот я очень люблю Дюрера, мне вообще очень нравится «Северное возрождение», вот тоже вот как-то к нему у меня такое очень отношение, такой пиетет. Вот, и вот твои ретриты, которые касались именно вот искусства, тоже вот действительно это настолько тонко, настолько и все связано, и музыка, и стихи, и видео там были очень интересные, и вот изобразительное искусство. И это действительно мне очень сильно помогло вот в этой ситуации. Я скажу такое, я медитировать я не могла, нет. То есть вот сесть и просто медитировать у меня не получалось. Но я решила себя не насиловать, зачем мне это надо. Я старалась жить в мире с самой собой. Но все равно надо было что-то делать, потому что в этой ситуации находиться в хаосе, в панике, это был не мой путь. То есть я считала, что я должна как-то так поработать над собой для того, чтобы у меня было нормальное, адекватное состояние. Вот, и моего сознания, и моего тела. Вот тогда я могу помочь другим, которые вокруг меня. То есть прежде всего я вот обратила внимание на саму себя для того, чтобы себя привести в нормальное состояние. А потом я, естественно, могла определенным образом продуцировать вот это свое состояние на своих коллег на кафедре, предположим, да, вот на друзей на своих, потому что некоторые находились в очень таком состоянии тяжелом психологическом, вот на семью на свою. То есть вот ну, вот все, кто меня окружали. Вот. И на что я обратила внимание, я поняла, что, ну, это я всегда говорю, и на своих лекциях я тоже об этом говорила, что есть разные способы восприятия действительности, ситуации, в которой ты находишься, проблемы, которые перед тобой стали, людей, которые вокруг тебя и самого себя. Но самый простой способ – это эмоция. Но эмоциональный путь вот в этой ситуации, он приводит к чему? Вот такой критической ситуации войны. Он приводит к шоку. Он приводит к хаосу, и он приводит к панике. И если только ты дашь возможность вот этим всем составляющим развиваться ну вот, внутри тебя, собраться потом ты фактически не сможешь. И вот это действительно будет ужас ужасов, если ты будешь находиться в таком состоянии. Поэтому первое, что я сделала, я прикрутила эмоции. То есть я поняла...
Как ты, вот, что ты делала конкретно?
Ну вот прикрутила эмоции, ну, в принципе, сознательным усилием. То есть вот, ну, я попыталась, что я делаю, да, вот если, предположим, с эмоциями. Это опять-таки исходя вот, между прочим, от тех рекомендаций, которые ты давал вот на своих этих вот. Я прежде всего пытаюсь определить, вот если мне некомфортно, да, если мне страшно, если мне вот... вот какое-то такое вот состояние, ну, вот тревожности и все остальное. Вот что у меня внутри, да? Вот какая эмоция? Я пытаюсь ее найти, где она у меня сидит, вот где она у меня? Она у меня в животе, где она у меня? Она у меня в горле, да, предположим. Вот я пыталась стать вот в такое состояние метапозиции. Вот понимаешь, когда я вот смотрю, где у меня что вот находится. И вот если в мирное время, как правило, вот если что-то такое вот происходило, ну, из негативных, да, вот негативный эмоциональный фон у меня было и состояние, то у меня перекрывало горло. То есть вот фактически, вот как будто я хотела что-то сказать, я не могла высказать. Вот если мне находить, где комок этот находится, с которым потом работать надо, это вот было горло. А сейчас нет. Вот горло у меня вполне нормально работало, а сейчас у меня был холодок. Вот такой вот холодок, прямо вот как бы вот, вот от горла вот до живота. Вот у меня такой вот холодок проходил, вот тогда, когда особенно ну, вот, слышали звуки вот этого всего, да, вот, или бомбы, или ракеты. Вот у меня такой холодок проходил где-то вот по телу. Вот я попыталась найти, вот что у меня. Вот в физической моей форме, да, вот в моем теле, где это происходит и что происходит. И что я могу сделать вот для того, чтобы вот каким-то образом все-таки убрать вот эти вот эти вещи. И вот какая эмоция у меня. Вот сказать, чтобы у меня был сильный страх, я бы не сказала. Нет, вот я даже поражаюсь себе. Ну, может быть, потому что моя профессия – это логика, это рациональность, и она наложила отпечаток на меня еще с молодости. Я достаточно рационально все рассматриваю вокруг себя и люблю систематизировать. Вот я люблю все списки, я люблю расставлять все по полочкам. То есть вот это как раз-таки мое. А вот, может быть, поэтому. Может быть, если ты находишься в эпицентре этой ситуации, может быть, ты не так это ощущаешь. То есть вот, например, я видела, как реагируют на то, что я нахожусь в Киеве в такое тяжелое время мои коллеги из-за рубежа, а, предположим, ну, те же Соединенные Штаты, там нон-стоп идет информация по поводу того, что у нас происходит. Вот мой коллега из Хельсинкского университета мне каждый день писал, и он эти все фотографии, все, он тоже это все видел, и все остальное, вот у них ужас, страх, вот это. А вот я даже такого страха, как у них, я не ощущала. Вот у меня такого, может быть, не было такого вот ощущения. И вот такая метапозиция, она мне помогала. То есть вот я посмотрю, ага, у меня вот это вот пошло. Я ее зафиксировала. Я понимаю, где у меня что происходит и все остальное. И вот, ну, как и ты говорил, да? Когда ты это видишь, когда ты это ощущаешь, когда ты можешь это осознать, ну, осознать, оно уходит. И вот оно уходило. То есть вот уходила, я как-то успокаивалась, и у меня вот, ну, вот не было такого какого-то очень сильного... Ну, таких каких-то очень сильных негативных эмоций. Я вот могу сказать, что вот такого не было. Мне очень помогала музыка. Но мне музыка всегда помогает. Особенно, ну, вот я могу, например, месяцами не слушать музыку. Но если вот что-то вот такое критическое происходит в моей жизни, вот у меня было как-то подряд две операции очень быстро, там буквально с разницей в несколько недель надо было их делать, вот я выходила потом с этого состояния с музыкой. Вот. Причем каждый раз я нахожу какие-то вот такие вот музыкальные треки, вот, которые мне подходят именно в этот момент. Вот тогда, когда у меня была проблема с операциями, мне очень помогла классика. Вот я слушала классическую музыку, и вот просто вот, я вот выходила, вот действительно это вот было мое. Вот. А вот сейчас, как ни странно, классика вообще никак. Вот она не зашла. Я попыталась, и все, и сразу ее даже отключила. Нет, это было совершенно не мое. А вот больше мне вот джаз. Джаз, блюз, вот именно вот подобного рода мелодии. И вот такие вот какие-то классические варианты. Вот какая-то вот классические песни, которые уже перепеваются неоднократно, и там «Последний лист», вот, например, есть вот эта вот мелодия, да, и вот разные, причем джазовые, как правило, певцы, вот они перепевают эти вот мелодии по-разному, и вот мне даже нравилось собирать, вот, я собрала там, предположим, то, что мне нравится, вот, одна и та же песня, предположим, да, но разные исполнители, и вот кто как, вот, и вот особенно, когда это вот в джазовой такой интерпретации идет, вот там же творчество вообще по полной программе, вот очень интересно было. Вот это мне помогало, но я слушала, как бы это сказать, вот на украинском языке это будет субтильно, а на русском языке, то есть, ну вот я была вся в этой музыке, то есть я ее не слушала так, что я параллельно... Да, что я там параллельно могла там, я не знаю, разговаривать с кем-то, или там, я не знаю, там прочитывать что-то, или там социальные сети смотреть. Нет, вот это не важно было, а важно было вот каждую ноту услышать, вот каждое вот это вот изменение вот звукового ряда вот услышать, вот полностью вот, ну, вот сосредоточен на музыке, ну вот то, что вот медитация, да, когда ты полностью сосредоточен, вот это вот я тоже, вот внимание, да, вот мое внимание было полностью сосредоточено на музыке, и при этом я должна надо находить.
Ходить просто вот в пространстве как-то, да?
Вот да, 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 я ходила по квартире. Да, я вот двигалась по квартире, но у меня есть даже беговая дорожка дома, но вот почему-то беговую дорожку я не хотела на ней ходить. Нет, вот я ходила из комнаты в комнату, но у меня не маленькая квартира, поэтому у меня была возможность где двигаться. Вот у меня были наушники в ушах, в квартире находился, естественно, еще и сын, и муж, и кот, и черепаха у меня еще есть тоже, вот они находились у меня в квартире все, они где-то мне попадались вот под ноги. Это, например, кот, да, очень часто мне попадался под ноги и все остальное. Но вот я была от этого, от всего как-то вот, наверное, ну вот мое внимание концентрировалось не на этом, а концентрировалось на музыке. И вот музыка, она меня вот вытаскивала буквально вот даже с той ситуации, когда я вот холодок у себя какую-то чувствовала, все. И я танцевала под музыку. То есть вот я вначале ходила, ее слушала, а потом я понимала, что мне нужны какие-то другие движения и все остальное, становилась перед зеркалом. И вот, вот это то, что мы делали, это импровизация. Вот и на тренинге в Киеве, когда ты приезжал, мы это делали. И вот на онлайн этих всех своих занятиях ты тоже рассказывала об этом, обо всем. Вот это вот движение, да, вот свободное движение. Вот видишь, опять свобода, вот свобода, да. То есть я не контролировала, я не пыталась руководить своим телом, нет. Вот я старалась вот двигаться так, как вот мне хотелось именно в этот момент, вот под ту музыку, которую я слушала. Вот. Кстати, были у меня там еще треки достаточно интересные. Это была испанская народная музыка. Вот тоже вот как-то она мне зашла. Я никогда не слушала испанскую музыку. То есть как-то я к ней была так... Ну, просто она мне не попадалась, может быть. А я использовала для этого YouTube Music. Вот эту программу. И вот, предположим, мне нравится какая-то песня, она же потом тебе выставляет это, да, вот, вот такой вот список, и потом сама эта программа выбирает, какую музыку тебе дальше поставить. Ну вот я начинаю с той песни, которая мне нравится, предположим, да, а дальше уже программа сама выбирает, или с какой-то композиции, которая мне нравится. И вот выбрали мне вот испанскую народную музыку, я еще послушала ее, и, кстати, под нее очень даже хорошо потанцевала, потому что она такая... Ну вот, и вот прямо вот в это страшное время, тогда, когда вот война, когда вот сирена, когда еще там, ну ты понимаешь, что сейчас может попасть эта ракета прямо тебе в дом, ну вот ты это все, конечно, вот это знаешь, и вдруг вот такое вот, понимаешь, ощущение умиротворения и вот ощущение какого-то даже счастья, я бы сказала бы, вот от того, что вот как-то ты вот так вот... Ну, я даже не осознавала, там, взяла себя в руки, я не скажу, что я взяла себя в руки, нет, вот просто вот приятное, вот, вот такое вот для меня, вот такое вот какое-то энергетическое, наверное, времяпровождение, может быть, я бы так бы сказала бы. Вот это мне очень помогло, особенно вот самое тяжелое время, вот тогда, когда действительно там буквально в 10 километрах от Киева, в 20 стояли уже русские, и вот это очень сильно помогло. Потом мне помогло деятельность. Вот моя деятельность. Я поняла, что я не могу сидеть на месте. Я поняла, что я не буду просто там сидеть и бояться куда-то в норку зарываться. И я подготовила курс лекции, цикл лекции. Назывался этот цикл «Критическое мышление во время войны». То есть я вот хотела поделиться своими знаниями и тут. Я хотела помочь людям в этой ситуации вот каким-то образом подобрести хотя бы какой-то такой вот относительный, но покой. Вот, чтобы они могли каким-то образом вот рационально посмотреть на все то, что происходит. Я вот говорила, что я читаю лекции не только у себя в университете. У нас есть такая интересная организация «Культурный проект». Платформа целая, вот на этой платформе я записала интересный очень курс из 10 модулей по теории аргументации. Буквально перед войной мы записали первую лекцию по критическому мышлению. Ну, вот на вторую лекцию она как раз была запланирована на пятницу. Это было 25 февраля. Это уже началась война, и, естественно, мы не могли записывать дальше. И я вот, мы как-то поговорили с менеджером, с которым я работала, с директором, и они говорят, да, давай, вот, Ирина Ивна, давайте вот мы проведем этот цикл лекции. Мы провели этот цикл лекции. Вот, критическое мышление во время войны. Из 3 лекций, и оно вот эти лекции оказались очень такими нужными людям.
Они доступны, в смысле, они онлайн где-то есть?
Они онлайн, да, они выложены культурным проектом, насколько я знаю, да, они есть. И я вот просто рассказывала людям, вот как себя надо вести, ну, не надо, вот мне тоже не нравится термин «надо», я тоже не хочу никому ничего навязывать. А вот как можно в этой ситуации вот построить вот свою жизнь, вот, базируясь на критическом мышлении, вот для того, чтобы можно было определенным образом успокоиться вот именно в этой ситуации. Вот я им как раз тоже говорила по поводу того, что вот есть эмоциональный уровень восприятия, называла эмоции, даже список этих эмоций давала, посмотрите, что у вас превалирует, причем вот в такой критической ситуации, как война, возможно, как ни странно, вот из моего опыта, я уже тоже это теперь знаю, два типа суперэмоций. Это могут быть супернегативные эмоции, вот которые, скажем так, человек может быть испытывать, и когда он там попадает в состояние депрессии, и могут быть, например, суперпозитивные эмоции. Когда ты наоборот, вот такой подъем, какая-то такая радость, вот особенно, знаете, люди, которые нашли себя в какой-то работе, да, когда они помогают другим людям, когда вот перед ними цель не просто вот что ты там сам себя обеспечиваешь, да, зарплата или еще что-то, а вот именно вот такая благородная цель, когда помощь другим людям и так далее. И иногда бывает тоже вот какое-то вот такое, ну вот супер эмоциональное состояние, позитивное. Но вот я всегда говорю, что и то это не очень хорошо. Это фактически человек живет тогда в состоянии качели. То есть либо вверх поднимается, либо вниз падает. Ну вот, предположим, кто-то послушал какого-то эксперта, и этот эксперт рассказывает, да ну все, у нас прекрасно, все хорошо, и вот все, и буквально завтра война там закончится, и все. Человек верит в это, у него поднимается резко настроение, у него такой оптимистический взгляд на мир. А на завтра, например, естественно, война не заканчивается. И вот тогда пошла качеля вниз, и уже мы падаем в какое-то депрессионное состояние. И вот достаточно большое количество людей вот именно вот в такой ситуации, как война, живут вот на таких качелях. И вот эти качели, конечно, они приводят к хаосу, они приводят к панике, и жить в таком ситуации вот психологически, но практически, естественно, невозможно. И состояние таких людей очень такое нестабильное и очень тяжелое. И вот я говорила, что вот нельзя жить в состоянии качели, что надо переходить на рациональный уровень. А рациональный уровень тоже два типа мышления. Либо автоматическое, ну вот ты знаешь, что это такое, мы говорили об этом, и на твоих лекциях ты говорил именно об этом. Это какое? Это очень простое мышление, стимул реакции. Вот у тебя есть какой-то стимул, вот у тебя моментально какая-то реакция по этому поводу. Вот элементарное описание я им давала. Вот давайте посмотрим, как вы сами можете плодить этот хаос и эту панику. Предположим, социальные сети, они наполнены самыми разнообразными мессенджерами сейчас, да, все считают, что надо там что-то написать. Вот вы читаете, например, ваш какой-то друг по Фейсбуку написал что-то, значит, вот какой-то текст. Вы этот текст прочитали, вас там что-то очень сильно взволновало, причем негативно взволновало. Вы даже не дали себе времени для того, чтобы осознать, что же вас там взволновало, да, какая эмоция у вас внутри там сейчас есть. Но вы моментально, это для вас стимул, моментально ваша реакция. Какая реакция? А вот я его сейчас раскритикую. И вы пишете вот достаточно эмоциональный текст под этим текстом с использованием уже там, я не знаю, аргументов личности или еще каких-то вот таких вот вещей, да, и что, в конечном итоге, после вас, значит, вот открываются врата, и целая дискуссия идет после вас. И вот эта дискуссия, это уже вот какой-то, я не знаю, какой-то такой вот, ну, вот совершенно вот такой вот спор, очень агрессивный, очень неприятный, а фактически получается, что вы являетесь источником вот подобного рода общения вот в социальных сетях. Зачем? Вот давайте зададим себе вопрос, зачем? Вам от этого стало легче, когда вы написали этот текст вот в таком вот негативном смысле этого слова? Вот какой-то негатив вылили. Вам же от этого тоже легче не стало, когда вы потом читаете, что потом происходит после вашего этого всего? Говорю, ну вот это пример такого вот достаточно автоматического мышления. Но если вы написали такой текст, ладно, пострадало там что-то, вот какое-то психологическое ваше состояние. А если, предположим, перед вами стоит какая-то важная проблема, которая связана именно с войной, ну, например, проблема эвакуации. И куда надо эвакуироваться? Куда вы поедете? Какие средства вы будете для этого использовать? Свою машину? Либо вы все-таки доедете как-то до центрального вокзала Киева и сядете на поезд? А если поезд, то куда вы хотите? Просто в Западную Украину? Или вы хотите куда-то уехать за границу? И так далее. Конечно, все страшно. И первая реакция, ну, бей-беги, замри, да? Вот первая реакция – беги. У многих была. Вот именно автоматическая реакция, беги. Люди даже не просчитали всех возможностей, которые могут ну вот, у них быть. Что можно вот так поступить, можно так поступить, можно так поступить. Нет, вот первое, что быстро сесть в машину, быстро поехать и что-то совершить. И вот да, действительно, вот, понимаете, а потом попадают вот именно на те территории, которые еще более опасны, нежели, например, для того, чтобы остаться в Киеве. Я говорю, это тоже срабатывает какое мышление? Автоматическое мышление. То есть вы не задумываетесь. Ваша первая реакция, вы считаете, что это правильная ваша реакция. Вы даже не пытаетесь, ну, хотя бы три варианта развития событий проанализировать, потому что у вас на это нет времени, потому что у вас работает автоматическое мышление. Все, вот стимул был, все, у вас возникло состояние паники, страха, хаоса и так далее. Вы даже не дали себе время, ну, я не знаю, хотя бы 15 минут, да хотя бы минуту пережить это состояние хаоса и страха. Нет, вы вот в этом состоянии принимаете решение. Ну, вот это самое непродуктивное решение. И вот я считаю, что вот автоматическое мышление, оно, конечно, должно срабатывать. И я не говорю о том, что не должны быть у нас эмоции и не должно быть у нас автоматического мышления. Есть ситуация, ну вот вы там касаетесь горящей плиты, вы, естественно, будете, значит, реагировать на это определенным образом, и вы тут не будете задумываться над тем, что вам делать, оставлять вам руку на этой горячей плите или все-таки убрать эту руку. Но это тоже автоматическое мышление, оно нормально срабатывает, оно должно работать. Но вот особенно вот в такой ситуации, как мы сейчас находимся, критическое мышление играет огромную роль. Огромную роль. И поэтому надо себе давать, ну, хоть какое-то время для того, чтобы это критическое мышление сработало, чтобы стать вот в эту метапозицию. Ну и алгоритм определенный, самый простой. Прежде всего, ну вот, осознайте себя в этой ситуации. Ну вот, фактически я сейчас буду говорить то, что очень коррелирует с тем, что говорил ты. Но это осознайте себя в этой ситуации, вот, в которой вы сейчас находитесь. И вот что правит вами сейчас, да? Что контролирует вот, ваши действия, там, скажем так, в разных направлениях. Это все-таки вы мыслите, вы рационально к этому относитесь или эмоционально? Если эмоционально, ну вот осознайте, да, вот какая эмоция правит вами, что у вас там внутри, ну вот хотя бы определитесь с этим, что вот действительно у вас там происходит. Вот когда вы определились с этим, когда вы поняли, что действительно с вами происходит, ну, например, мне очень страшно. Очень страшно. Этот страх у меня вызван вот таким-то, 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 вот, например, звуком, например, каким-то. Вот этот страх у меня вот в моем теле выражается, там, я не знаю, как будто там руки дрожат, как будто действительно там сердце сжимает, как будто холодеет там что-то, да, вот в теле. Ну, то есть каждый для себя сам должен определить, потому что, насколько я осознала, что очень многие люди вообще не знают, что происходит с их телом, когда вот им страшно. Им просто страшно, и все. Они говорят, это я на уровне сознания. Нет, это не на уровне сознания. Вот именно на уровне тела своего определиться. Вот когда вы более-менее определились, вы уже немного успокоились. После этого интерпретируйте все то, что вот на украинском языке цветломашите, да, вот попробуйте вот всю ситуацию осознать, да, вот истолковать ее, давайте вот скажем на русском, да, истолковать. Я что тут имею в виду? Дело в том, что в любой ситуации, в которой бы вы ни находились, есть какие-то вещи, которые сразу вот привлекают ваше внимание, и вы сосредотачиваетесь именно на них, да, вот это какие-то такие первоочередные вещи, на которых вы сосредотачиваетесь. Очень многие люди вот смотрят на ситуацию, как горлышко бутылки, и они больше ничего не видят, они видят только это горлышко бутылки, и все. А то, что вокруг существуют еще какие-то другие обстоятельства, они вообще не берут во внимание. Так вот, когда я говорю, истолкуйте ситуацию, посмотрите на то, что вот да, есть для вас что-то очень важное, на то, что вы обратили внимание, но помимо этого есть еще какие-то другие вещи, которые, пусть они будут там второстепенные, но они тоже присутствуют в этой ситуации, да, либо в этой проблеме, если вы проблему какую-то рассматриваете. Обратите, пожалуйста, на них внимание, посмотрите, как можно их осознать, что они, какую роль они играют. И, может быть, вот в процессе вот того, как вы это все будете собирать, эту всю информацию, то, что было для вас на на первом месте, передвинется на второе место. А то, что было на втором месте, передвинется наоборот на первое. А может быть, у вас там будет, я не знаю, там 3, 4, 5 в этом списке каких-то обстоятельств. Может, те обстоятельства, которые были на пятом месте, они оказываются самые важные. В принципе, они как раз-таки определяют эту ситуацию. Вот мы очень часто спешим, вот мы очень часто автоматически воспринимаем. Вот первое, что увидели, вот это горлышко бутылки, вот мы туда глаз поставили, вот мы там все и смотрим. Все, только в рамках этой бутылки. Все. Но мы не смотрим на то, что вот вокруг нас. Вот тогда, когда вы это все сделали, вот когда вы это все истолковали, вы увидели все эти обстоятельства более-менее, да, вы себе составили какую-то адекватную картину. Адекватную. Не пессимистическую, не оптимистическую, а адекватную картину мира, в котором вы находитесь. Вот после этого тогда уже, пожалуйста, вы можете оценивать эту ситуацию. Вот оцените ее, насколько она для вас сложная, либо наоборот простая, да, вот, вот какой-то уровень вы можете уже поставить себе, да, скажем так, кризиса в этой ситуации, предположим, если это какая-то критическая ситуация для вас. Вот когда вы это все уже оценили, вот тогда уже у вас есть какая-то вот оценка, вы уже можете дать адекватную оценку этой ситуации, вот только после этого можно действовать. Но когда вы что-то оцениваете, и вы хотите предпринять какое-то действие, пожалуйста, не формулируйте себе только одно действие, которое возможно. Хотя бы три варианта развития событий вы себе попробуйте смоделировать и представить. Сравните эти вот три варианта и выберите потом наиболее вот подходящий для вас. И вот только после этого действуйте. Вот я говорю что о том, что для этого не надо много времени. Естественно, конечно, там мирное время вы можете там, я не знаю, днями рассуждать по этому поводу. Но если вот вы сейчас в критической ситуации, ну, все убыстряется очень сильно, и тогда, конечно, вы можете вот, например, сосредоточить внимание, ну, минуту хотя бы на этом, на всем, понимаете? Но вы должны помнить этот алгоритм и вот быстро пройтись по этим шагам. И вот тогда у вас срабатывает именно критическое мышление, когда вы не будете действовать автоматически, когда вы не будете попадать под влияние определенных манипуляций, которые, может быть, специально в информационной войне вам забрасывается какая-то определенная манипуляция, вы на нее реагируете и, в принципе, действуете так, как необходимо было тому манипулятору, который вам забрасывал эту манипуляцию. То есть вот такое мышление, оно, конечно, не является быстрым мышлением. Оно медленное, но медленное не в смысле того, что на часы. Нет, это может быть и не на часы, понимаете? Но дайте себе возможность вот встать на такую вот метапозицию. И чем мне нравится подобного рода подход, что такой подход дает вам возможность задавать вопросы по поводу определенной ситуации. То есть если вы автоматически действуете, вы даже вопросы себе не задаете. Или, например, не задаете вопросы вашему собеседнику, если вот собеседник так вот пытается вам представить какую-то информацию. Если же вы пытаетесь вот так вот критически проанализировать, то, конечно, вы будете задавать вопросы. И даже если вы будете задавать вопросы самому себе, то это тоже уже это вот включается такой вот этап, ну, как бы сказать, вот удивление. Я бы сказала бы, да, а надо же, а я даже не подумала вообще-то, да, сначала, а можно же на эту ситуацию посмотреть немного с другой стороны, да, а можно же, извините меня, даже во время войны не плакать, не рыдать и не биться в дверной косяк, а можно, извините меня, пойти и там, я не знаю, там, помогать волонтерам, там, выпекать хлеб, например, или делать еще что-то, ну, вот как я, да, например, там, читать лекции для тех людей, которым, ну, вот необходима вот такая вот поддержка в этой ситуации, да, то есть вот эти вот все вещи, а может быть, можно еще что-то, а может быть, можно еще что-то. Вот, и в этой же ситуации тоже вот я могу сказать, что ну вот война, тяжело, действительно, очень тяжело и все остальное, но никто не запрещает вам, если открылись парикмахерские, пойти в парикмахерскую и сделать себе прическу. И ничего здесь плохого нет. И это, кстати, тоже меня поддерживает в этой ситуации. Я была счастлива и рада, когда моя парикмахер вернулась в Киев, и первым делом я ее вызвала к себе, чтобы сделать прическу. И никто не запрещает вам пойти и сделать маникюр. И это не является предательством. Понимаете? Это наоборот говорит о том, что вы пытаетесь сами себя поддержать именно вот в этой ситуации. И никто не запрещает вам посмотреть комедию. Да. Это не говорит о том, что вы кого-то предали. Нет, это совершенно не говорит об этом. Это говорит о том, что вы пытаетесь себя сохранить в этой ситуации. Сохранить свою энергетику. Сохранить вот ценность самого себя для себя. Если вы будете в нормальном энергетическом состоянии, то вы сможете помочь другим тогда. И тогда вот конференцию можно организовать, да, вот такую вот, например. Если бы я была вот, ну, в состоянии паники, какая конференция? Я бы сразу сказала, нет, я не буду. Какое выступление на конференции? Нет, я не буду. Понимаете? Нет, вот надо уметь вот находить какие-то вот такие вот моменты, где вот вы можете сами себя сохранить. И вот тут помогают вот эти вот все вещи, когда ты не действуешь автоматически, а когда ты действительно вот осознаешь. Не спешишь вот в этих ситуациях. Ну, конечно, во время войны есть такие ситуации, где надо спешить. Тут ничего не скажешь. Тут, конечно, вот, может быть, должно срабатывать именно вот это вот автоматическое мышление. Но вот, ну, вот я всю войну в Киеве, вот я слышала все эти взрывы, все эти бомбы, я это все наблюдала, я на это на все смотрела, я видела эти блокпосты, я проезжала эти блокпосты, если мне там надо было куда-то поехать и так далее. Но вот все равно можно найти какое-то такое вот решение, которое, я думаю, будет достаточно рациональным. Вот у меня, например, тоже была такая ситуация. Вот у меня есть лекарства, которые мне надо принимать каждый день. Естественно, во время войны моментально все лекарства раскупили. Это импортные лекарства. И аптеки позакрывались поначалу. И вот в моем районе были закрыты аптеки. Я эти лекарства не могла себе найти. То есть у меня их не было. Но я понимала, что я могу остаться вообще без этих лекарств. И я не знала, как я бы себя тогда почувствовала и так далее. Но паники у меня не было. Потому что я себе тоже сказала, Ира, паника – это автоматическое мышление. А я сейчас подумаю и посмотрю, какие есть варианты. Может быть, я где-то найду какие-то варианты, где я смогу найти эти лекарства. Ну, мое внимание, естественно, сразу привлекли онлайн-платформы разные, где можно было заказать и все остальное. И да, я себе вот заказала на одной из онлайн-платформ эти лекарства. Мне их прислали потом сюда на нашу новую почту. Это вот у нас отделение новой почты, которое можно пересылать. Новая почта отделения не работала рядом со мной. Мне пришлось поехать на это отделение. Но, в принципе, вот без паники, без всего я спокойно себе смогла заказать эти лекарства. Я нашла эти ресурсы. Это потребовало у меня какое-то время, естественно, да, посмотреть какие-то поиски, совершить в интернете и так далее. Но я это все сделала. И я уже немного успокоилась, потому что у меня уже эти лекарства появились. Но на этом я не остановилась, потому что я понимала, что я их все равно съем до определенного промежутка времени. И я решила, что, наверное, надо еще искать какие-то другие варианты. Тогда я обратилась к своим зарубежным коллегам, которые мне вот писали, а нельзя ли вот получить и так далее, и так далее. Вот. К своему близкому другу я обратилась, который у меня как раз вот в Финляндии находится. В Финляндии тоже интересная такая ситуация. Там можно купить только те лекарства, которые выписал врач, находится в этой стране. Так вот, оказалось, что вот у моего этого знакомого жена работает в международной организации компьютерной, и у нее там есть одна из сотрудниц, которая живет в Польше, а сама она из Украины. Она обратилась к ней. Мне позвонила жена моего знакомого. Значит, мне уже позвонила, потом написала. Значит, эта девушка, значит, вот какие лекарства там нужны, как и что, и все остальное. В общем, в конечном итоге так оказалось, что мне эти лекарства купили в Польше и потом доставили сюда, потому что ехал волонтер как раз-таки в Киев. Ну, вот видите, тоже решилась вся эта проблема, но при этом я там не паниковала, у меня не было хаоса в голове, я не думала о том, что я на завтра умру, потому что у меня не будет этих лекарств или еще там это что-то. Я пыталась подсобраться и найти разные варианты, где и как я могу эти лекарства себе купить. Сейчас в Киеве уже открыты аптеки, я уже могу пойти в аптеку, и в аптеках уже эти лекарства есть, это уже не проблема. То есть вот это мне тоже очень помогает вот жить. И вот тут мне очень нравится такая концепция, не так давно я о ней прочитала, и вот я тоже о ней сейчас всегда рассказываю. Учитывая тот факт, что каждый человек вокруг тебя создает свое пространство. Ну вот, и каждый человек делает для себя вот свою картину мира. Но вот пространство вокруг меня я воспринимаю как определенный сад. Я считаю, ну вот тоже метафора, Валера, ты тоже говорила об этом, да? И действительно, этот сад, за ним надо ухаживать. То есть вот, ну нельзя за ним не ухаживать. Не будете вы за ним ухаживать, будет у вас там одна паника и хаос, ну все порастет неизвестно чем. Или все засохнет, и, ну, неприглядный вид этот будет, этого вот такого вот пространства. И вот в зависимости от того, как вы вокруг себя делаете это пространство, вы формируете либо, на английском языке это называется evil space, но фактически получается пространство врага, да? Evil space. Это вот там живут манипуляции, вот там живут вот это вот все депрессии, вот там живут вот эти, ну, как бы сказать, которые не подкреплены ничем, вот эти вот депрессии, да, вот которые вот там, предположим, вы просто сами себе вот накручиваете сами себя, вот это вот такое вот, жить в таком пространстве очень сложно. Для меня такое пространство, это сугубо черный цвет, понимаете? Вот, и есть другое пространство, называется open space. Вот open space, это вот как раз-таки то пространство, где есть разные краски. Потому что иногда, когда мы говорим о войне, мы говорим о том, что белое-черное. Все. Вот есть только белое, есть только черное. Я всегда призываю к тому, что даже в этой ситуации вы можете найти разные цвета. И, ну, вот, предположим, мужество вот, наших воинов, оно вызывает уважение. Уважение – это не черный цвет. Уважение – это, скажем, не сугубо там белый цвет. Нет, это вот я бы сказала, что такой вот алый цвет может быть даже, да, потому что это вот это сердечный цвет, это цвет вот такого вот, ну, когда ты воспринимаешь это, ну, вот тепло. Ну, то есть вот уважение можно по-разному оценить, но это не белое, не черное уважение, предположим. Поэтому даже во время войны вот можно расширить вот этот вот цветовую гамму вот того пространства, в которое ты живешь, в котором ты живешь, да, вот то, что я говорила, да, ты там пошел, сделал себе маникюр, да, это не белое и не черное, но это вот какой-то просто приятный цвет, который вам там нравится, ну, например, такой приятный зеленый цвет, да, то есть вот, вот это я говорю, то есть вот, ну, и вот мне очень не нравится, когда говорят, что вот мы выживаем, да мы не выживаем, мы живем, вам никто не вернет потом назад, вот этот февраль, конец февраля, вам никто не вернет март, это ваша жизнь. То есть вот вы живете в это время. Так вот, ну вот живите наполненно, создавайте вокруг себя open space. Вы будете энергетически цельны. И вы будете полны, скажем так, вот сил и энергии. Но тогда рядом с вами будут люди, которым вы сможете помочь, или которым вот вы можете, ну, примером, может быть, даже стать, да, для того, чтобы они как-то вот выживали вот именно вот в этой ситуации. Вот я вот за такое. За то, чтобы мы вот, не выживали, а жили даже вот, вот в этом промежутке времени. Вот, но я не знаю, вот мне помогало то, что вот я выйду на улицу между сигналами тревоги и так далее, на улице солнце. Вот я просто подставлю себе лицо под солнце, и мне приятно, и мне хорошо. И вот я обращала внимание, я так живу в таком микрорайоне, она у меня такой достаточно ограниченная, это такая как бы гора, и вот на вершине этой горы, да, есть небольшой такой вот кусочек, где вот находится мой микрорайон, и мы там практически очень многие друг друга даже знаем, там не очень много домов, да, и не каждый туда поднимется, потому что гора очень, ну, Киев на горах расположен, да, на таких холмах высоких, туда надо сложно добираться. Вот, и вот я смотрю, что очень много людей тоже повыходило, все на скамеечках сидят, все лицо солнца подставляют, работает кафе, во время войны работает кафе, у нас самые тяжелые времена работало уже кафе, кто-то купил себе кофе, кто-то себе купил там еще что-то, а в магазин, а у нас такой киоск стоит «Киев хлеба», туда тортики завозили. И вот мы покупали тортики, и это тоже вот доставляло вот кого-то, ну, раскрашивало вот этот вот цвета вот нашей жизни, потому что, ну, вот даже то, что вот осознание того, что у нас работает наш вот этот комбинат по производству этих хлеба, по производству тортиков, не просто хлеб, какой-то, который там, ну, первое, да, чтобы там тебе необходимо. А, нет, вкусные тортики. И вот можно купить эти тортики, вот, скажем так, полакомиться им. Я там много его никогда не ем, но маленький кусочек и осознание того, что у тебя в холодильнике стоит этот тортик, это уже тоже доставляет вот какую-то такую вот огромную радость. Потом вот, например, для меня была огромная радость, и я это очень оценила, что когда включили отопление, у нас осталась горячая вода. То есть у меня не стоит в квартире бойлер, я всегда полагалась на наше руководство города Киева. Ну, просто в ванной там поставить еще бойлер, у меня будет слишком много места он занимает. Вот. И да, горячая вода, и мне это вот то, что вот во время войны у меня есть горячая вода, вот это осознание, то, что я действительно могу это все использовать, это огромную радость вот мне доставляло. Я вообще очень благодарна руководству Киева, потому что в самое тяжелое время, которое у нас тут было, ну вот у меня нет никаких претензий, потому что вот, вот меня очень успокаивал звук машины, которая вывозит мусор у нас. У нас каждый день ежедневно вывозили мусор из-под дома. То есть все чисто, все аккуратно, нигде нет никакого мусора. А вот в самом начале войны, когда вот самое такое тяжелое время было, вот меня больше всего восхитило, я вышла на балкон, Это еще зима, это еще февраль месяц. Я смотрю на улицу, наш дворник в полной экипировке. То есть вот как дворники одеваются. Там снега выпало, но я не знаю, может, сантиметр какой-то там был. И то, я думаю, что может быть даже меньше. Но он с метлой метет этот снег с очень таким серьезным видом. То есть вот как бы рутина, она осталась. Вот как бы он хотел, я не знаю, думал он об этом или нет, но вот как я это восприняла, да, что вот, ну вот все, что меня окружало, вот оно есть. И вот даже дворник вот метет для того, чтобы тут было вот чисто. Я даже написала в группе своей, вот своим коллегам, что вот сейчас вот есть на что опереться, да. Вот, то есть вот я находила для себя вот эти вот моменты в своей жизни, вот, которые неизменные остались, да. Вот на что я могу опереться. И вот чтобы вот мне стало легче в этой ситуации, да, чтобы у меня не было вот этого вот холодка, и этот холодок со временем прошел. И еще вот такая вот ситуация про животных, да, что тоже мне очень помогло вот в этот период моей жизни. Мы взяли собаку, которую вот привезли из Бучи, а потом нашелся хозяин. И мы должны были ее отдать. И вот она была у нас недолго, там буквально 4 или 5 дней всего лишь.
Как собак с котом они нормально уживались?
Ну вот не очень хорошо. Эта собака не очень хорошо, потому что мы ей паспорт оформили, мы ей прививки все сделали, но ей, как сказал ветеринар, ей уже 5 лет. И она такая была, ну, скажем так, среднего размера, но очень такая воинственная, как она оказалась, да, она там гавкала достаточно громко, и вот она по квартире очень так вот бегала, чтобы вот я тут хозяйка и все остальное, и кот, конечно, поначалу это все воспринял с ужасом.
Ты жил 18 лет, понимаешь, что ли?
Да, 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 да. Вот, ну, потом, к сожалению, я не знаю, к сожалению или к радости, вот нашелся хозяин, и нам написали, что нашелся хозяин, потому что всю эту информацию о животных, естественно, выкладывают в интернете с фотографиями, со всем, и нас попросили, чтобы мы вернули эту собаку. Мы ее вернули, а вот осталось вот ощущение того, чего-то уже не хватает у нас в нашей жизни. Но вот в том приюте, который вот рядом с нами для собак, там все большие собаки. Но в квартиру я такую большую собаку не возьму, и травмировать кота мне было тоже очень жалко, чтобы такая вот будет большая собака. Но собаку очень хотелось, потому что я привыкла уже с ней гулять на улице за эти 4-5 дней. Это тоже меня, кстати, очень сильно успокаивало. Вот, и мы решили с мужем и сыном все-таки взять собаку. Но мы стали выбирать, какую же мы собаку будем, мы себе возьмем, и мы поддержали украинского производителя. Мы взяли себе французского бульдожика. И теперь у меня живет девочка, французский бульдожик, зовут ее Стефания. Ей было 3,5 месяца, когда мы ее взяли, сейчас ей уже 4 месяца. Вот, и она доставляет такое тоже огромное удовольствие. И вот она подружилась с котом.
Ну, потому что она маленькая была.
А она маленькая, да, она маленькая. Она поначалу пыталась, конечно, там поиграть с его хвостом. Она попыталась показать, что она тоже тут хозяйка, она тут гавкать даже у нас стала и все остальное. Но кот демонстративно, он у нас такой спокойный, вальяжный. Показал, что в доме хозяин, конечно, он. И что, конечно, к ней хорошо относится, но он ей даст побегать вокруг себя, и он даже там нюхнет ее, да, или там, он там ей, она даже пыталась его уже лизать, вот как-то вот ему шерстку там, значит, вот облизать, там вот как-то все, то есть вот у них какие-то установились такие паритетные отношения дружеские, я очень рада, она, конечно, немножко потом подрастет, но пока что кот чувствует себя главным в этой квартире, и я старалась ему уделять как можно больше внимания тоже, чтобы вот он видел, что эта собака, ну, там, она у нас появилась в доме, но он все равно любимый кот. И, ну, учитывая то, что ему 18 лет, он больше всего спит в течение дня, а потом он уже там иногда пытается там бодрствовать и все остальное, но пока что у них там нормальные отношения. Ну, вот, ну, то есть в этой ситуации, конечно, я сыграла главную скрипку, то есть это было мое решение прежде всего, меня просто поддержали мои мужчины. Ну, вот я решила, зачем откладывать? Вот если мне сейчас так хочется, да, эту собаку. Я не думала о том, что вот война, и вот может быть как-то там другие какие-то события будут или еще что-то. Я взвесила все. Я подумала, думала об этом, обо всем. Я поняла, что позитива у меня будет значительно больше, вот если я эту собачку все-таки, она у меня будет, нежели если у меня этой собачки не будет. И действительно, вот я очень рада и счастлива, что действительно это так и подтвердилось, потому что вот очень много удовольствия я получаю еще и от этого. И это тоже вот один из тех моментов моей жизни, вот, который я себе создала сама. Mm-hmm. То есть это не то, что вот где-то какие-то, вот я не знаю, обстоятельства на меня там надавили или еще что-то. Нет, то есть это я сознательно пришла к этому решению, вот я его создала сама. И вот чтобы вот какие-то вот такие вот приятные моему глазу краски появились вот в моем мире, и я могла тоже вот на это, на все опереться. Mm-hmm. Поэтому...
Да, мы, я просто, знаешь, мы уже говорим 2 часа.
О, да?
Вот, я заслушалась тебя, конечно, тебя такой, ну, как твой талант докладчика, он здесь предъявился, я даже практически ничего не спрашивал.
Да, очень приятное вот. Общение.
Да, спасибо тебе большое. Я просто действительно такую большую картину нарисовала, вот, ну, жизни, причем и... Ну, и мне было важно услышать именно вот такую широту, с одной стороны, ну, твою какую-то жизнь, как вот, как она представлена, вот, просто бытовая, какие-то части вот этой, такие обычные, повседневной жизни вот, сквозь войну. Но и в то же время вот твой взгляд и вот то, что ты даже успел дать какие-то рекомендации, то есть посоветовать что-то людям вот про... Я думаю, что это в любом случае полезно, вот такой... даже буквально такой алгоритм, как мы можем работать с собой вот через вот этот, ну, как сказать, метод такого вот, как ты сказал, медленного мышления. И да. Мне, знаешь, что вот, ну, как я слушаю тебя, я увидел, там, не знаю, услышал, почувствовал два больших пласта, вот в том числе и твоей жизни, и, мне кажется, вообще жизни в целом. Вот один пласт, вот, ну, мы можем назвать это мирной жизнью, да, вот когда ты описывал свою университетскую жизнь, как вот эти международные связи, этот мир, вот он определенным образом устроен, он определенным образом описан, осмыслен, структурирован, он понятен. И вот есть мир войны, который ненормален абсолютно. Он плохо осмысляется, плохо осознается. И вот когда ты просто начинал говорить про вот эти ужасы, ужасы Бучи, эту катастрофу человеческую, в которую мы попали, то вот там ты просто по-другому об этом говоришь. Ну, в смысле, что это естественно, да, вот когда ты говоришь об этой мирной части, это одна энергетика какая-то. И вот когда ты говоришь о другой части, и ты говоришь об этом, что у тебя это не укладывается никуда. И это действительно, как это уложить, да, куда это уложить, как это возможно. Но для меня это, ну, все равно как бы две части жизни получается. Вот жизнь и смерть, жизнь... человеческая, вот такая, когда мы цивилизация, когда мы люди, когда у нас вот есть вся эта очень эффективная, простроенная, связанная система человеческая именно, да, вот то, что мы называем цивилизацией, описанная. И вот есть вот это какое-то абсолютно дикое древнее состояние, бесчеловечное, но в то же время, которое вот мы видим сейчас, это с нами происходит. Это происходило там во всю историю человечества, мы встречались это в разных там, практически во всех каких-то ну, войнах, вот этих революциях, гражданских войнах, вот это возникало. И сейчас это с нами, прямо сейчас. И эти две части, конечно, они очень трудно совместимы, но тем не менее это все вот получается наша жизнь. И для меня лично очень важно все равно пробовать это, ну, куда-то уложить вот в свое сознание, в свою жизнь. Поэтому вот если ты не против, то есть вот если первый вот этот час разговор, ты как бы вот нарисовал так вот, вот всю свою жизнь, вот как она, вот в том числе, что у тебя... такое вот осмысленное, описанное, где ты живешь вот со своей университетской жизнью, со своими студентами, со своими коллегами, этими международными связями. И вот это, с чем вообще, как возможно с ним быть? Я, кстати, очень рад, что мы перешли на «ты» вот так вот как-то в процессе разговора. Все, мы так много лет все «вы», раз, и как-то естественным образом перешли. Так вот, если ты не против, я бы хотел специально как-то вот, может быть, отдельный разговор еще с тобой устроить. Ну, там, когда у тебя найдется время, понятно, что ты сейчас и занята, и все. Вот, но если найдется такое время, вот как-то специально прям про это. Ты как философ, как логик, как человек, умеющий размышлять, и в то же время сталкиваешься вот с этой экзистенциальной невозможностью этого вместить куда-то, да? И вот как-то, может быть, мы могли бы об этом все-таки поговорить, если у тебя будет на это там интерес, желание, силы, потому что действительно об этом сложно и говорить. Но, в общем, вот куда-то в эту сторону пойти, еще как специальный разговор устроить, потому что, мне кажется, это какая-то очень важная тема, и я, ну вот я сейчас разговариваю так вот с людьми, с разными, на разном, как сказать, интеллектуальном там уровне, мы очень по-разному говорим, но мы как война, она для всех война. Вот она вот как-то разворачивается вот так вот. Если люди не отворачиваются вообще от этих, вот, от этой информации, то они видят, они встречаются с этим, и им приходится с этим как-то быть, находить какие-то свои способы. И вот, ну, лично мне это важно, искать эти способы, чтобы... И люди, когда слышат вот какие-то на эту тему, что другие люди тоже пытаются найти, то вот там, возможно, какой-то отклик тоже рождается. Поэтому, если ты не против, могли бы потом продолжить.
Я понимаю, Валера, о чем ты говоришь. Я тебе могу просто сказать, что я пока для себя не нашла ответа. Я все время ставлю этот вопрос перед собой. Что должно было такое произойти, чтобы вот так были воспитаны люди? Вот я не могу этого понять, я не могу вообще даже себе этого представить. Вот я уже говорила об этом. Вот как можно стрелять человека, который едет на велосипеде? Как можно стрелять по вот, мирным городам? Ну, вот у нас перед Пасхой, за день до Пасхи, это была суббота, да, обстреляли Одессу, попали в мирный дом, убили семью. Мама, трехмесячный ребенок и бабушка. Папа спасся, ну, случайно, потому что он пошел в магазин. И я себе не представляю состояние сейчас этого человека, как он это все переживает. Вот как можно давать приказ вот, стрелять по мирным городам, вот по мирным людям? Как вообще? Ну, вот, ну, вот тут говорить об этике, какая этика? Вот я тебе писала тоже об этом. Вот у меня 24 февраля был этот вопрос. Как можно стрелять? Вот как можно стрелять по мирным людям? Вообще, как вообще в 21 веке, давай более шире посмотрим на это, можно вот, желать земли другого государства?
Видимо, не все живут в 21 веке.
Вот в 21 веке какие-то такое... проблемы... Ну вот как можно, понимаешь, вот сейчас решать эти проблемы, ну я не знаю, методами середины 20 века. Вот в этом у меня вопрос возникает. Вот как? И вот как, ну вот еще раз, я не знаю, как вообще так люди вырасти, ну вот как они могли, ну вот с такими, какими, ну, тут, вот я хочу сказать этическими принципами, но какие там этические принципы? Их нет. Их просто нет. Это первое, а потом второе. Как вообще можно было такое допустить в стране? Вот что вот эти настроения, вот, которые, вот эта пропаганда совершенно дикая, черная какая-то. Вот так вот, чтобы воспитать, вот это же не только те, которые к нам пришли, но это же те, которые там остались. Я же тоже смотрю в Ютубе, показывают иногда опросы на улицах Москвы. И как люди об этом говорят. Меня очень поражают люди, которые достаточно такого зрелого возраста, ну, даже иногда старого возраста, которые все-таки, ну, должны осознавать, они уже жизнь прожили. И они говорят, так им и надо. И вот надо, да, действительно.
Ну, нет, это наоборот часто бывает сейчас. Вот как раз более, ну, пожилые.
Ну, вот этот вопрос.
Да,
это. Да, да. А молодежь отказывается давать вообще какие-то ответы, потому что, не дай бог, с ними там что-то произойдет и все остальное. И они вот отказываются давать ответы на эти вопросы. Вот. И иногда меня очень поражают те люди, которые выехали из России. Вот сейчас я имею в виду, вот в связи с той ситуацией, которая там сложилась, и потом из-за границы уже, когда они живут там где-то за границей и все остальное, они, значит, начинают говорить, и вот, что вот надо сделать вот это, вот это, вот это, но тогда у меня тоже возникает вопрос, а почему вы тогда выехали? Но это же не проблема Украины решать, извините меня, то, какое будущее будет, скажем, там, у той России, вот как они там должны обустроить, да, вот свое там государственное устройство и все остальное. А сейчас получается, что фактически, значит, вот Украина оказалась в центре вот этого вот всего. Это не мы должны решать, это вы должны решать в своей стране сами. Но почему же вы не решаете это все? Москва – огромный город. Не знаю, сколько там миллионов живет, где-то 10 миллионов, по-моему, там живет, да, в Москве.
Больше,
да, наверное. Если бы вышли на... Даже если бы вышли вот, ну, и выступили бы, я не знаю, миллион человек бы, собрались бы на митинг бы, ну, кто бы, что бы с ними смогли бы сделать бы? Но никто ж не выходит на эти митинги. Значит, тогда у меня складывается впечатление, что тогда у каждого вот из них есть вот внутри вот это вот чувство, что да, действительно, все происходит справедливо. Значит, вот так оно и должно происходить. Но,
я
вот,
думаю,
ну,
что там в глубине там страх больше всего, страх. И дальше уже все остальные нарративы, они идут. И слишком атомизированные на общество. Вот то, что ты говорил как раз, в чем отличие украинцев, что... Ну, там, при всех тоже, ну, наследии там советского общего, но вот почему-то так сложилось. Ну, опять же, это, наверное, историческое тоже наследие, но у вас гораздо глубже эти связи горизонтальные, поддержка друг друга, и вот это вот, ну, вот что вот действительно Майданы у вас были. В России последний раз Майдан свой был в 91-м году, или когда он, ну вот, когда, собственно, народ вышел. Ну вот почему-то тогда сложилось, потом все это. Ну вот просто очень сильная атомизация. Люди не верят друг другу, не верят никому. Из этого страх, и поэтому... Ну, в общем, я сейчас просто, не, чтобы мы еще там на следующий круг не заходили сейчас, я бы сейчас хотел точно уже закончить. Спасибо тебе большое за вообще вот какой-то такой полноценный рассказ, большой и ценный, как, ну вот, многопластовый, я бы так сказал. Если ты не против, могли бы продолжить, вот, ну, просто продолжить, да, как вот он там потечет, этот, про все про это, да, опять же, и война будет как-то, ну, вот, какое-то время еще продолжаться, и тема будет возникать, и это неисчерпаемая какая-то тема, вот то, как мы люди вообще, какие мы, как мы вообще с собой, как мы друг с другом. Вот, так
вот,
что...
Валера, в конце я просто хочу сказать, что действительно, вот если оценивать эту ситуацию, вот уже вот как ты сейчас говоришь, да, в таком философском плане, я все-таки хочу сказать, что все равно базируется на ценностях. Вот, опять-таки, я возвращаюсь вот к той же самой теме. Ценность свободы, ценность независимости, ценность построения своего государства, в котором вот украинцам комфортно жить, вот я думаю, что вот это движет вот украинцами, когда мы меняем власть, когда мы голосуем за тех, за кого мы хотим проголосовать, а не за тех, кого нам пытаются там навязать, например. И вот и эти ценности у нас действительно сформированы, и они вот в каждом украинце. Вот свобода, независимость, достоинство, вот то, о чем я говорила. Вот эти все ценности, они, да, действительно у нас есть. И действительно, свобода у нас стоит на первом месте. И вот любое вот посягательство на свободу, вот оно вызывает у нас вот такую вот реакцию, когда мы, вот идет такое сплочение, когда идет вот такая солидарность, когда действительно вот мы такой большой муравейник, где каждый муравей, который что-то обязательно вот несет вот свой какой-то, на украинском языке буду робот внесок, да, несет что-то свое, Вот, для того, чтобы действительно была эта победа. Никто не отсиживается, никто не прячется. То есть я вот не вижу вот среди моих знакомых, среди моих коллег, среди моих друзей, никто нигде не прячется, никто нигде не отсиживается, нет. Все, наоборот, стараются делать максимум того, что они могут сделать для того, чтобы помочь в этой ситуации. То есть каждый пытается найти свое место в этой ситуации. Если, предположим, мы работаем, да, вот мы работаем сейчас, да, вот мы учим своих студентов, мы поддерживаем студентов, мы стараемся сделать так, чтобы они могли закончить этот учебный год и начать следующий учебный год. Кто-то занимается чем-то другим. Но вот эта солидарность, да, она существует. Вот, и действительно, вот ты просто, я не знаю, даже как-то, ну вот реально это ощущаешь. То есть понятно, что ну вот ты реально ощущаешь действительно все эти связи, которые тебя связывают вот, с другими людьми, с поддержкой. И Мариуполь – это лично моя боль. Это не просто боль государства, а это лично моя боль. И я каждый раз переживаю, когда я вижу тех детей, которые 25 числа зашли в это укрытие, и до сих пор они не вышли из этого укрытия, потому что не дают гуманитарных коридоров, чтобы они могли выйти. И Буча – это моя личная боль, потому что я знаю, что такое Буча, я там была, и я как-то с ней связана, да, это та зона, где мы отдыхали. И когда я это все вижу, это моя личная боль, и она никуда от меня не уйдет. И Харьков – это моя личная боль. Потому что разрушенный Харьков – это вообще ну, полный нонсенс, когда я вот смотрю на это. Я тоже помню этот город, я была в городе, в Харькове. И другие города, и другие села, в которых я не была. Но все равно, я не знаю, вот моя связь со всей этой землей, вот со всеми этими селами, со всеми этими людьми, вот, которые находятся на оккупированных территориях и которые остались украинцами, которые борются за то, чтобы освободить. Херсон, замечательный Херсон, где люди не боятся, они выходят на эти демонстрации, безоружные, без всего. То есть это какое мужество надо иметь вот именно вот в этой ситуации. То есть вот все города, я могу назвать еще массу других городов вот в Киеве и тех сел, которых, может быть, я даже названия их не знаю, я там никогда не была. Я вот сейчас осознала то, что я очень сожалею, что я действительно во многих городах не была, в которых бы я бы хотела бы сейчас бы побывать и посмотреть на это. А героическая западная наша Украина, тут же Львов, тут же Ужгород, Ивано-Франковск, куда приехали очень много людей, которые беженцы, которых надо было обустроить, которых надо было обогреть. А Польша, замечательная Польша, которая тоже так нам помогает, и другие страны все. Вот, Великая Британия, Соединенные Штаты Америки. Ну все, то есть вот мне даже трудно назвать ту страну, вот, которая бы сейчас, скажем так, нам ну, вот, не помогала в этой во всей
Наш
ситуации.
Наш премьер даже к вам приезжал.
Да, даже ваш премьер, да. Вот маленькая, да, страна, а тоже какую помощь она нам вот оказала, и храбрая какая тоже страна, потому что дала именно то вооружение, которое было вот нам надо. То есть вот да, со всех стран к нам приезжают сейчас, и все, и вот ощущаешь, вот может быть, вот это тоже нас очень сильно поддерживает, потому что ты действительно ощущаешь вот эту вот, вот связь, вот как медитация есть такая, да, когда ты представляешь вначале себя, потом представляешь горы, потом представляешь страну, потом представляешь всю планету, да. Вот сейчас, вот, да, вот действительно это срабатывает, потому что вот просто вот визуально, ну, я визуал по жизни, да, я вижу эти все связи, да, вот как будто вот и эта энергия, которая перетекает туда-сюда, и вот именно как живой организм это все, и вот это вот действительно нас поддерживает, и вот поэтому, может быть, мы непобедимы действительно. И вот все восхищаются сейчас украинцами и говорят, что вот какая нация. Ну, вот да, да. Потому что вот это все связи, действительно, они вот существуют. И это очень приятно. И не, ну, приятно – это даже не то слово. Это как-то это вдохновляет очень сильно. И вот поддерживает. Да, воодушевляет. Да, вот русское слово лучше. Воодушевляет. И поддерживает вот именно вот в этой ситуации. И поэтому дает возможность вот не то, что пережить. Вряд ли мы пережили уже это все. А вот как-то Вот я фиксирую вот эти все ужасы, да, которые сейчас происходят и все. Я не могу, вот мне трудно смотреть фотографии или видео из Бучи, но я себя заставляю это делать. Я хочу пройти через это. Я хочу вот эти все эмоции тоже вот. Это как бы, это моя вот дань вот как бы вот тем людям, вот невинным совершенно, особенно вот детям, ну всем людям, да, которые вот, и не только людям, всем живым созданиям, которые вот, которые вот так вот погибли. Говорить об этом без слез это очень тяжело и фактически невозможно, потому что ты все время возвращаешься именно к этому. И каждый день приносят какие-то новые вот, осознания и какие-то новые факты, которые вот произошли. Не на все вопросы у меня сейчас есть ответы. То есть вот на вопрос о жестокости и... Ну вот я же опять еще хочу сказать, жестокость — это слабое слово для того, что там вот везде происходит. Вот у меня нет ответа на этот вопрос, почему в 21 веке, когда все есть, когда, ну я не знаю, та же самая культура, ну вот ты можешь все что угодно прочитать, посмотреть, ты можешь, ну, воспитываться на каких-то самых лучших образцах, идеалах и все. И как вот в этом вот во всем, но вот, вот действительно какой-то, я не знаю, доисторический человек появляется, который вот, вот бей, беги, замри, вот работает только вот в подобного рода вот ситуациях. Как можно говорить по телефону и узнавать размеры кроссовок своих детей для того, чтобы снять эти кроссовки с убитого украинского ребенка? Вот, я не могу этого понять. Вот, и ответа на этот вопрос вот, у меня пока что нет. Я не знаю, как вот, где, кто рожал этих детей, как их воспитывали, вот, каким образом вообще вот они вот в этой ситуации вот, существуют, и как вообще такое возможно. То есть мне очень сложно. Ну, не то, что сложно, пока что я не могу найти ответа на эти вопросы. Ни на какую философию я не могу опереться в этой ситуации, потому что для меня это, ну, это была какая-то такая фантастика очень далекая, что вот такое вот могло существовать. И вот то, что оно вот сейчас существует, когда бабушка мне рассказывала вот эти все ужасы оккупации, я всегда думала, ну, тогда еще, что со мной такое никогда не будет.
Да, что это все
то в есть, прошлом. Ну, вот, да, что это все в прошлом, эта война прошла, что уже все осознали, что был Нюрнбергский процесс, что вот уже вся эта информация доступна всем, что столько людей, ну вот, умерло в Первая мировая война, Вторая мировая война. Бабушка моя пережила революцию, ну, Первую мировую войну, революцию, Вторую мировую войну. Вот, и вот столько всего на ней, вот в ее жизни было, и вот когда она мне это все рассказывала, я всегда думала, что ну, вот у меня такого в жизни не будет. Вот у меня, вот, ну, во всяком случае, вот войны такой, это точно не будет, потому что самое страшное для меня была вот эта вот война. И вот оказалось, что нет, вот я тоже вот в этой войне, и вот когда подведут уже, когда это все закончится, я очень надеюсь, что это все закончится, и что это, во всяком случае, ну хотя бы, чтобы это не было очень долго, но я не думаю, что это закончится через месяц, а может быть через два, и я думаю, что это будет дольше. Но когда это все закончится, и когда вот подведут итоги, неужели вот какая-то маразматическая идея о том, что, значит, вот надо денацифицировать Украину, просто стереть ее с лица земли, вот может быть каким-то образом оправдана. То есть я не понимаю этого. Я считаю, что оправдания такого быть просто не может. Потому что любая человеческая жизнь, она священна. И, я не знаю, там, Господь Бог дает эту жизнь человеку, и никто не имеет права отнимать жизнь у человека. Никто. Кем бы ты ни был, на какой бы уровне, я не знаю, там, политической иерархии ты бы ни находился, не имеешь права. Никто не имеет права. И если у тебя в руках, я не знаю, там, автомат, то это не означает, что ты должен убить всех, кто вот вокруг тебя находится. Если у них какие-то другие взгляды, другие мнения, вот какие-то, не знаю, другая философия жизни. Потому что вот я сейчас тоже вспоминаю и вот думаю о том, что насколько комфортным был Киев. Вот, ну вот я живу в Киеве, я говорю о своей жизни сейчас. Насколько мне было комфортно, уютно здесь жить вот, в мирное время. Действительно, все было настолько вот, как-то подстроено вот, под мою жизнь, под меня, под мою семью. И вот кто-то пришел просто из-за того, что кому-то не понравилось, что я так живу. И поэтому у них есть право, ну, вот, разбомбить мой дом. Или там разбомбить дом моих соседей, или убить. Ну, вот я этого все равно, я не могу этого понять. Вот в этой ситуации у меня нет ответа на этот вопрос. И тогда давайте зададимся другим вопросом. Да, вот классический философский вопрос, в чем смысл жизни? И вот тогда вопрос, а в чем смысл жизни вот этих людей, да, вот которые вот... Я не беру только тех, скажем, оккупантов, которые зашли на нашу землю, да, эти солдаты, руководство и все остальное, а вот высшее руководство. Смысл жизни этих людей в чем? В том, чтобы убить других? Ну вот в чем? Ну, я не знаю. Вот. Тогда уже надо говорить о карме. Но это уже совершенно другой вопрос.
Ну да, ну ладно. Я думаю, что мы можем продолжить. Мне бы хотелось продолжить.
Можем.
Все тут эти темы, они важны. Спасибо тебе большое за рассказ, за встречу.
Так меня уже не
видно. Нашла время и силы про все это сказать. И я желаю в любом случае победы вам и нам, что я с вами, я хочу этой победы Украины скорейшей.
И я тоже.
Будем восстанавливать.
Даже не надеюсь, я верю в это.
Да, по-другому просто не может быть. Будем восстанавливать страну вместе. Спасибо, Ира.
Да.
Мы останемся на связи.
Спасибо.
Угу.
Да. До связи. Да.
Счастливо.
Все. До свидания.